Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
Oh my goodness!
Lionel Messi does it again, he's superhuman!
Torres is trying to find him, it's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06 в Москве, сегодня 6 июня, воскресенье, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин, всем привет.
И наш гость, чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА, действующий футболист Виталий Денисов, футболист футбольного клуба.
Всем здравствуйте.
Очень рад вас видеть. Здесь. Напоминаю наши координаты. СМС-сообщение. Пишите нам по номеру 925-48-94-8. Пишите в Телеграм, говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. И заходите на наш YouTube-канал «Говорит Москва». Открывайте наш стрим, подписывайтесь на канал. Лайки, дизлайки. Все это, знаете, уже миллион раз проходили. Ставим колокольчики и обязательно пишем в наш чат, который у нас есть там, прямо под стримом на YouTube. А что будем сегодня обсуждать? Ну, так как клубный футбол все на время, но зато Евро. Евро на носу, сыграли разные команды, сборные, свои товарищеские матчи. Кто-то еще будет сегодня играть, например, бельгийцы сегодня играют с хорватами, на секундочку, в 10 вечера. Для тех, кто соскучился по футболу, самое оно посмотреть такой матч. Ну и сборная России сыграла две контрольные, как любит говорить Станислав Саламович Черчесов, игры против сборной Болгарии и сборной Польши. И вот с Виталием особо интересно будет обсудить вообще, в принципе, состав сборной России, несмотря на то, что за другую сборную играли, и уже все еще играете, или все еще играет человек за другую сборную, но со всеми этими игроками успели поиграть против, с ними, я думаю, ну, практически со всех, так или иначе, знаете, поэтому хотелось бы, кого бы выделили из этого состава? Вот давайте так, самый сильный игрок из этого состава сборной России.
Ну, я так не могу сказать.
Тогда самый техничный, начнем вот так, более точечно.
Более точечно, самый техничный, но можно выделить, я думаю, Головина, Мирончука.
Насколько эти игроки, можно их назвать, и Головин, и Мирончук играют в Европе.
Да.
Насколько вот за это время, за эти... Головин уже сколько лет?
Головин, да, 25
нет,
лет.
Нет, не ему. Сколько лет он в Европе играет?
Три года, да, три сезона.
Головин за три, Мирончук за год. Вот, судя по их игре, можно сказать, что прям сильно уровень этих игроков подрос по сравнению с тем, что было в чемпионате России?
Ну, если взять про Лёшу Мирончука, да, если так говорить, то я его больше наблюдал, там, его развитие, когда он только-только делал там первые шаги в большом футболе, вот, ну, у него прям на лицо, вот. К сожалению, он, я думаю, по сравнению с Головином, меньше играет.
У него
меньше.
Пока что.
Ну, пока
надеемся,
что,
да.
Ну, я почему-то в этом уверен, что он еще себя проявит, вот.
А он прям вот, и он, и брат, они прям сильно выделялись на тренировках, ручку я опять уронил, все время эти ручки роняю, сильно выделялись эти люди на тренировках, то есть вот как это вообще происходит в среде профессиональной команды, вот приходит молодой парень, да, на тренировку, насколько сразу можно понять, что вот здесь прям таланта отсыпали чуть больше, чем кому-то другому?
Ну, у некоторых это прям сразу на общем фоне бросается в глаза, да, у некоторых ребят, а у кого-то это постепенно чуть-чуть приходит, там, да, независимо от того, там, сказать, там, ну, пришел парень, там, с дублей, тренируется сначала, с первой команды играет, за вторую, тренируется, проявляет себя, там, во второй команде где-то что-то, ну, это сразу должно бросаться в глаза тренеру, что да, вот, прибавил, там. Ну и все равно тебе самому интересно, ходишь, спрашиваешь у всех.
Что это за парень пришел?
Ну, конечно, да. Ну, что за молодой там мальчишка там? Ну, видно сразу там по мысли, да, что может быть где-то не получаться, но мыслит правильно. куда отдать, как отдать, придержать, ускорить.
Ну, Мирончукам еще на самом деле повезло, мне кажется, что они вместе пришли. Конечно, у них в начале карьеры немножко разошлись пути, потому что Антон уезжал, Антон вообще по арендам много разъездился, но потом уже, мне кажется, это очень большой толчок дало для карьеры,
ну,
что
да.
Что второго. Потому что, ну так, когда есть такой мотиватор, который выглядит один в один, как ты, как бы он играет иногда лучше, хочется соответствовать.
Не, ну, Антон, я считаю, правильно сделал, что поехал поиграть. Там, да, сидеть, как сказать, в теплой ванне всегда удобно, приятно. Ну, а когда надо себя проявлять, как бы зарабатывать свое место в составе, там, он, я считаю, с точки зрения футбола очень правильно сделал.
Ну, и в общем-то, и добился этого места в составе, причем безоговорочно.
Да,
там, конечно, сейчас его в сборной нет, но тут как бы не повезло, конечно, с этим сезоном,
ну,
Антон.
Ну, там травмы где-то его преследовали, да, там где-то что-то, может, не получалось. Но я думаю, Антоша еще... должен себя показать.
В Европу поедет к брату, как думаете?
Я думаю, что если будет шанс, и команда, которая, скажем так, в нем будет заинтересована, я думаю, скорее всего, да.
А вот команда, которая заинтересована, да, есть такое ощущение, что российские футболисты не часто стремятся вот уехать в Европу, потому что либо там должны быть какие-то сопоставимые деньги, что касаемо средних команд в Европе редко бывает, просто у них нет таких денег, которые готовы платить в России, либо это сразу вот хотим там, не знаю, в Челси, Реал, Барселона, ну или хотя бы Эвертон. Ну, Эвертон, ну ладно, соглашусь. Вот это правда? Действительно такие настроения бывают у футболистов? Или все-таки какая-то мечта о вот таком европейском футболе, большом чемпионате, она вживет в каждом профессиональном футболисте?
Не, ну это надо здесь учитывать такой фактор, да, человеческий. Есть у кого-то какие-то свои личные цели, а у кого-то больше в финансовом плане, там нет, там типа мало, не поэтому. А кому-то как бы на это, грубо говоря, наплевать. Там команда из Европы там борется там, за высокие места, там, ну, Германия, там, скажем, Италия, ну, Испания, там, та же Англия, это, да, это, можно сказать, вообще просто что-то с чем-то. Где-то надо в какую-то команду поехать, себя зарекомендовать. Вот, плюс еще твое окружение. Многие ребята, как бы, попадая в высшую лигу, там, какие-то деньги начинают чувствовать, теряют голову. И уже какая Европа там? Ну, еще агенты могут там что-то нашептывать.
Uh-huh.
Типа, зачем тебе туда ехать? Там, типа, вот тут тебе хорошо платят, там в 3-4 раза меньше. Зачем это так? Ну,
потому что агент тоже с этого свои процентики имеет.
Ну,
правильно?
Есть нормальные агенты, которые пытаются помочь своему подопечному.
Заинтересованы, да, в его,
ну,
развитии.
Да,
в
сделать
очередь.
Правильный, как сказать, подтолкнуть к тому, что это для тебя трамплин, да?
И ты сможешь потом заработать в два раза,
конечно,
больше, чем сейчас.
Конечно, туда уехать, ну, как бы вернуться ты всегда успеешь.
Ну, вот примеров много, даже вот мы, опять же, открываемся со сборной. Давайте вот, например, не будем выходить за его рамки. Там Вячеслав Караваев, который уезжал в начале карьеры в Голландию, сейчас вернулся. И, кстати, вот о влиянии Европы, вообще этого опыта, у Караваева, я, например, очень его вижу, несмотря на то, что он играл достаточно давно, вот видно по его мысли то, что он играл в Европе, очень он выделяется для меня на фоне фланговых других защитников, там, наверное, кроме Жиркова, но тут, как бы, говорит опыт Юрия Валентиновича. Вот, кстати, у меня вопрос по поводу молодых ребят и предстоящего Евро. Так, возвращаясь немножко в эту тему и ожидания. Вот, глядя на этот состав, глядя на наших сборников, вот кого бы вы могли выделить из тех, для кого этот Евро может стать трамплином, кто мог бы уехать в Европу? Вот, вот как вы считаете?
Ну, плюс-минус для всех. Плюс-минус для всех. Там, да, в первую очередь для первых 11 игроков.
То есть даже опытные ребята, которые уже говорят, что нет уже классных предложений, там, например, вот Артём Зюба об этом говорил, что были предложения хорошие, сейчас уже как-то их вроде и нет.
Ну, если были предложения хорошие, то в чем проблема?
То есть шанс есть, да?
Ну, шанс всегда есть. Это в первую очередь относится к клубу, там, да, к клубу, к тренеру, к философии клуба. Там. Некоторые не смотрят вообще на возраст там.
Угу.
Там, я думаю...
Ну, Барселона посмотрел один раз на возраст и в итоге...
Ты опять про Суареса?
Ну, да? Я опять про Суареса, да, Жор. Я просто напоминаю. Там еще Джорди Альба, помнишь? Но это попозже.
Это попозже, да.
Ну ладно, здесь уже вопрос там, ну, другой, но мы говорим сейчас про наших ребят. Там, да, в Европе там это немножко по-другому. Менталитет все-таки у нас немножко разный.
Uh-huh.
Там, да, и в первую очередь относится, наверное, к первым 11 футболистам. Ну и плюс, ну, я думаю, ко всем. В любом случае кто-то, большинство ребят, я думаю, там в первую очередь там молодые, там, есть у кого-то на галочке.
Угу.
И кто-то будет за ними пристально следить. Даже там те же 10, 15, 20 минут, которые будут там кому-то отводиться, кто выходит на замену, все равно будет пристально за ними следить.
Но много говорили о том, что, в принципе, скорее всего, из тех игроков, которые появлялись на матчах вот этих двух контрольных в составе сборной России, есть какие-то люди, которые появились и в том, и в той, и в другой игре. И, скорее всего, это именно те люди, которые будут составлять тот самый костяк команды. Да, вот ориентируюсь на состав во второй игре против сборной Болгарии, которая, напоминаю, сборная России не без труда, но выиграла со счетом 1-0. Соболев забил после того, как Миранчук пенальти заработал. Ну, вот состав такой. Шунин на воротах. В три защитника играл Станислав Саламович в этом матче. Семенов в центральных. Семенов, Джике, Баринов, Караваев, Жирков, Аздоев, Зобнин. Это, соответственно, ближе к полузащите. Ионов, Головин и Дзюба. Вот эта команда, да, она вроде как, суть по составу, играет, ну, вот классический футбол Станислава Саламовича Черчесова, то, что мы уже так привыкли называть, вот этот наброс на Дзюбу, Дзюба скидывает и так далее, и дальше каким-то образом пытаемся зацепиться. Основа на физику, на атлетизм футболистов. Вот такой футбол против такой сборной, с точки зрения профессионала. Во-первых, насколько этот футбол действенен в современном мире? Насколько с не таким футболом, с футболом сборной России, можно рассчитывать на какие-то успехи на Евро? И как против команды, которая действует в подобном ключе, нужно играть их соперником?
Ну, я думаю, здесь в первую очередь надо отталкиваться от тех футболистов, которые у тебя есть. И Станислав Саламович, я думаю, подбирал это под свои какие-то требования, критерии, которые он там под свое видение футбола. Mm-hmm. Вот. По тот футбол, который он хочет диктовать там, да. Ну и плюс, я думаю, будут, возможно, могут быть какие-то корректировки под того или иного соперника. Какие-то замены там, кого-то там поставят там с первых минут, возможно, там. Ну и плюс люди там подбирали, чтобы в течение матча, если что-то у кого-то что-то не получается, я думаю, как-то, чтобы заменить.
Ну вот самая такая, да, наверное, обсуждаемая позиция, позиции две было. Это вратарская позиция и нападающие. Вот вратари. Шунин, Дюпин, Сафонов.
Вот здесь я чуть, да, добавлю, извини, давай, пока этот вопрос не задал, что Черчесов уже объявил, что Шунин будет основным вратарем на предстоящем чемпионате. Вот интересно, да, наверное, этот вопрос хотел задать, я так чуть-чуть тебя перебил, извини, еще раз. Кто вот из тройки сейчас, который в распоряжении Черчесова, Сафонов, Шунин и Дюпин, кто мог бы стать первым, на ваш взгляд, первым номером? Кто сильнейший?
О, насчет вратарей я как бы ничего не могу сказать. Здесь, я думаю, Станислав Саламович, во-первых, он сам был в позиции вратаря.
Да.
Вот, и я думаю, плюс там какие-то там были обсуждения, наверное, с тренером по вратарей, который отвечает за них. Вот. То, в какой находится форме, кондициях, в психологическом плане. Вот здесь мне тяжело говорить, там, кто достойнее, там, кто-то должен стоять. Угу. Здесь уже я, извините.
Ну да, тут как
бывший,
бы внутри.
Бывший партнер по команде Гильермо, которого вот не вызвали, и вроде тоже он отстоял вторую половину сезона просто феноменально, там рекорды какие-то бил. Я где-то слышал статистику, что чтобы забить Гильермо во второй половине сезона, нужно было в среднем 16 ударов по его воротам нанести, что значительно. То есть на каждые 16 ударов приходился один гол. Статистика достаточно серьезная, внушительная. Я сам не люблю Гильермо как вратаря. Я считаю, что вот из этих, ну это мое мнение, да, что из этих ребят, которые сейчас вызваны, все в принципе в среднем сильнее. Но статистика говорит о том, что Гильермо заслужил как минимум вызов в эту команду. Вот, во-первых, не связывались с Гильермо,
знаете, нет, что? У меня вот тогда вопрос тебе такой: да. Чем Гильермо слабее?
Если смотреть просто на дальнюю перспективу, то есть вот не на дальнюю перспективу, а вот какой-то отрезок времени, то, как он выступал за сборную, вот в этот период после Акинфеева, как мне показалось, он слишком много просто накосячил в свое время, и этим самым немножко подпортил себе свои впечатления об игре за сборную.
Здесь так можно, мне кажется, про всех сказать.
Ну, про Дюпина не скажешь, потому что
не он... Не у всех же, но Дюпина первый раз вызвали.
Он не играл, да, у него как бы ноль в этой графе вообще. Сафонов молодой, Сафонов, скорее всего, вообще не выйдет.
Ну, у Сафонова тут еще надо говорить о том, что он провалил все-таки после травмы, когда он вышел, он как-то не вкатился уже в оставшиеся матчи, он не очень хорошо смотрелся в воротах Краснодара. Меня, кстати, очень удивило, что не его оцепил Черчесов, а оставил... Соответственно, оставил Сафонова, Дюпина и Шунина, а оцепил Лунёва. Потому что я был уверен, что он именно его оставит, ну, потому что Лунёв по концовке сезона смотрелся лучше, чем Сафонов. И вот, на мой взгляд, вот тут же опять вопрос, как к профессиональному футболисту. Насколько здесь вот играет вот эта вот остаточная форма после сезона на таких турнирах и кураж? Я поясню здесь этот вопрос, потому что мне кажется, что Дюпин человек, который умеет ловить кураж, этот сезон, да и, в принципе, и прошлый, показал, что это такой куражный вратарь, который, если поймает кураж, то он будет хорошо смотреться. И вот здесь, на коротком отрезке, давайте исходить из того, что сейчас групповой этап, три матча, не будем смотреть на дальнейшую перспективу. Вот на отрезке в три матча, мне кажется, что Дюпин смотрелся бы сильнее, чем и Сафонов, который форму, на мой взгляд, растерял, и тот же Шунин, который, если у Шунина есть большая проблема психологическая, как человек, который практически всю карьеру видел Шунина, но опять же, тут виднее вам, Виталий, Шунин, если пропускает гол, ему становится тяжело, а вот Дюпина такого ощущения нет, как вы считаете?
Ой, я не знаю, у меня как бы всегда перед глазами Акинфеев, который даже если пропускал, у него
такое ощущение,
это вообще человек без эмоций, да, хотя могу предположить, что внутри там все бурлит, кипит, там переживания, вот, но вот ты говоришь, да, там про Дюпина, вот поймал кураж, но про Гильермо тоже можно сказать, что он поймал кураж.
Гильермо, кстати,
выдали хорошую серию, вот.
Но Гильермо, да, сейчас смотрелся
опять же,
хорошо.
Опять же,
да.
Я повторюсь, здесь выбор идет за главным тренером, здесь мы должны уважать его как бы выбор. Угу. Плюс он главный тренер, он отвечает за результат. Я не могу сказать, что там Дюпин сильнее Шунина, или там Шунин сильнее Дюпина, или там Сафонов. Вот здесь главный тренер принимает решение.
Здесь, наверное, очень субъективный, на самом деле, выбор, что и у Черчесова, что и у нас, у всех. У нас,
нет, у нас у всех может быть свое, да, мнение, как... да, оно имеет право на существование. Угу. Мы его можем высказать, оно просто будет, а решать все равно не нам.
Ну да.
Это как сказать, ну, просто...
Ну, просто данность, да, это факт, правила игры, по которым мы, собственно, играем, мы высказываем свое мнение, не больше.
Есть главный тренер, он выбирает состав, выбирает тех, кто, по его мнению, ему нужен, ему поможет, выполнит в первую очередь его указания, а не то, что там мы сейчас говорим, там, этот сильнее того, этот сильнее того. Есть план на игру, который каждый футболист должен выполнять. Там, в некоторых случаях это может показаться, там, немного, ну, бросаться в глаза, почему он не побежал, а почему он вот это, а почему он там, потому что, может быть, ему тренер сказал, твоя задача дойти до отсюда, отдать пас, и все. Такое же есть? Есть.
Ну да, но вот что точно можно сказать про сборную Черчесова, что эти люди знают точно, что от них хочет тренер.
Ну, поэтому он и вызывает одних и тех же, за что его часто критикуют. Ну, зачем он вызывает Кудряшова, там, Семенова и
у
так далее?
У нас звонок,
да,
давай ответим. Добрый вечер, в эфире.
Евгений, болельщик Локомотива, город Саров. Хотел бы обратиться к Виталию.
Да, здравствуйте.
Первое, спасибо большое за выступление за Локомотив. И то, что всегда подходили болельщикам после неудач и после побед.
Спасибо
и вопрос такой, с кем поддерживаете отношения из бывших партнеров? Спасибо большое. Виталий, всего доброго. Вам тоже ведущий.
Спасибо, до свидания. Всего
спасибо, доброго. Евгений, спасибо.
Ой, но там с тем же Димкой Барином, Мирончуками, Тарас Михалик, Никита Медведев, да, там бывшие некоторые из них, там сокомандники там мои, там Сашка Самедов, кто там еще, там Алан Касаев. А из нынешних, там, ну, с Черлука, там, бывает, в Инстаграме переписываемся, там как-то, ну, не знаю, там, Гильермо тот же, да, там, можем, там, написать, там, спасибо, там, или, там, поздравляю, там, с чем-то, если есть какое-то у человека, там, мероприятие, там, ну, в принципе, со многими, с тем же персоналом, там, да, с администраторами, докторами, там, массажистами, там, с людьми, там, которые работали, там, на
Юрий
других...
Павлович.
Не, ну с Юрием Павловичем я ему не могу позвонить, сказать, Юрий Павлович, здравствуйте, как ваши дела? Как-то немножко, ну
с днем рождения же можно поздравить?
Не, ну, конечно, можно, ну, как-то у меня, к сожалению, нет его номера, хотя, ну, я к Юрию Павловичу очень хорошо отношусь, вот, дай бог ему здоровья, вот.
Ой, ну здесь мы подписываемся, я думаю.
А да, наш продюсер Георгий тут вообще чуть ли слезу не пустил, когда Юрий Павлович, для него святое.
Так, да, я прочту сообщение, начну с нашего, значит, YouTube-канала. Вот Василий Алибабаевич пишет: «Привет, земляк, спасибо за годы в Локомотиве, это было прекрасно». Я думаю, что из нас троих это адресовано Виталию. А Агностик Карл пишет: «Зачем команде Баринов, который уже который месяц не играет полный матч и все время заканчивает матч досрочно? По мне, так надо было исключить его, ведь он вносит раздор между собой и спартаковцами». Вот, исключить, интересно, откуда? Знаешь, такая кнопочка, как в чате тоже. Исключить, как у Клавы
Коки. Так, подожди, это было как про сборную или про...
Я думаю, про сборную тут все-таки речь.
Про сборную, я думаю, да.
Ну, то, что он вносит раздор между собой и спартаковцами, вряд ли в Локомотиве все-таки. Ну...
Слушайте, по поводу сборной, вот вопрос «зачем?», Да, мне кажется, это вообще.
Это можно судить только когда турнир закончится для сборной России. Все-таки да, вот, чем ближе к турниру, тем больше.
Ну, сейчас, как бы говорить там, зачем, почему и как, мы, мне кажется, вообще не имеем права. Это были товарищеские матчи, где тренер должен посмотреть состояние своих футболистов, да, кого он вызвал. Там, с кем он собирается пройти там, это, там вот, предварительный там, ну, групповой этап.
Угу.
Вот. И я думаю, что там замены какие-то там, да. Они, мне кажется, просто тупо требовались.
Ну, вообще странно, что именно к Баринову возникли вопросы. Наоборот, по-моему, Баринов в довольно такой сложной ситуации, где он вышел на непривычные для себя позиции, справился хорошо. То есть по вчерашнему матчу, который, как и матч с Польшей, но, откровенно говоря, был не самый веселый на свете, пересматривать мы его вряд ли будем. Но вот Баринов смотрелся достаточно интересно и достаточно органично в этой роли, притом он добавлял движение сборной России, потому что, ну, его умение отдавать хорошо пас, и, в принципе, он достаточно умный игрок. Вот опять же, Виталий тут виднее. Баринов это давал. При этом он очень цепкий футболист, который может зацепиться за игрока. То есть все качества такого центрального защитника-распасовщика у Баринова есть. Почему бы и нет?
У нас звонок, давайте ответим. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте. Ну, у меня несколько вопросов и мнения. Ну, вопрос такой. Вот к Виталию Денисову. Вот, как я понимаю, позиция левого защитника, на которую он сам играл, она одна из самых проблемных. То есть там вопрос не решен. Вот кто, на ваш взгляд, должен там играть? Так, я понимаю, там Жирков, Кузяев рассматривается. Возможно, Караваев, если вот Марио Фернандес. Вот кто его фаворит? Первый вопрос. Второй вопрос по Баринову. Вот как он в роли центрального защитника? Понравился или нет? И третий вопрос, объясните мне, почему так вот Тавдоева любит. Потому что вот, ну, я все-таки много футбол смотрю, но я не вижу, чем, например, он сильнее того же Баринова. Ну, вообще, каких преимуществ вот этого игрока, хороших качеств, чем он сильнее других, вот, ну, я как болельщик не вижу. То есть, на мой взгляд, тому же Баринову он уступает в этой роли. Вот. Ну, а последний хотел сказать свое мнение, что, ну, мне даже не очень хочется такую команду, блин, уж больно действительно наша команда скучная. Вот. Вот во вчерашнем матче вот больше всего, что мне понравилось, это комментарий Слуцкого. Вот его было интересно слушать. А все остальное очень скучно. Вот. Боюсь, что мы опять поставим автобус в матч с сильными командами и будем 10 человек в зале.
Вот. Понятно, спасибо.
Хотелось бы более веселой игры.
Спасибо, Алексей. Ну, давайте отвечаем.
Так, первое, что у нас там было?
Ну,
по поводу Баринова, по поводу, да, в позиции центрального защитника. Ну, я сам недавно столкнулся тоже со сменой позиции, играл центрального защитника, да, угу. Также в три защитника играли, да. Мы, но достаточно новый опыт, скажем так, интересный для меня, вот, но это немножко разные уровни сборной и, там, скажем, первая лига, вот, но я думаю, что не особо большая разница, когда ты играешь опорника, да, где ты подчищаешь и пытаешься по возможности созидать, в основном действуешь как разрушитель, там, да, есть момент, ты подключился, там, сыграл там, uh-huh. эпизод какой-то, ну, а здесь я не знаю, мне тяжело судить, потому что самое главное, чтобы эмоции не перешкаливали и тебя не переклинило в каких-то моментах, где ты хочешь как лучше, а получается как обычно. Вот.
По поводу левого защитника, вот это интересно, так как родная позиция. Вот на позиции левого защитника, кто должен из этих ребят, которые сейчас представлены в сборной, играть в основе? Насколько Жирков, который мне вчера понравился очень, если
честно. В очередной да. раз это вообще...
Но насколько возможно в таком возрасте, как у Жиркова, на Евро играть 90 минут?
Легко.
Никаких
твоё в этом состояние, смысле. Как бы себя надо готовить, держать определенные...
Юрий производит впечатление человека, который сможет, в принципе, эту позицию закрыть без каких-либо
проблем. Он же сборной. Он же не так, он же не для количества его взяли, не поддерживает там какое-то там настроение в раздевалке. Его взяли как номинального левого защитника.
Ну и плюс это последний турнир, я не исключаю, что это очень, ну, даже не исключаю, я уверен, что это очень большая мотивация для Юрия Валентиновича. Я не могу иначе назвать человека в два раза старше меня. Как бы Юрий Валентинович, как бы, это последний турнир, он завершает карьеру после
Евро. Мне нравится его обращение. Юрий Валентинович.
Ну, а как?
Молодец.
Просто я, уважение. Если я встречу Юрия Валентиновича, то как я к нему буду обращаться? Я боюсь.
Слушай, вчера Жирков оставил, ну, во-первых, Жирков всю свою карьеру оставляет впечатление человека с выдающаяся техника, особенно на фоне вообще, в принципе, уровня технического развития
он российского чемпионата. Да. Он стабилен. Как говорится, стабильность – признак мастерства.
Да, и он выдает всегда определенный уровень игры. Он выдает всегда. Вчера, как мне кажется, он вообще даже выделялся. И если вы помните, был момент, когда он с углового разыгрывали, ему скатили, он вот чуть-чуть буквально не забил, вратарь болгарцев, значит, там, болгар спас, буквально чуть ли не из девятки вытащил. Поэтому по поводу... Ну, я не разочаруюсь лично, если Жирков будет закрывать позицию левого в сборной на турнире. Я думаю, что и сборной это пойдет на пользу. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
«Принимайте пас». Это «Голевая передача».
17.35 в Москве, 6 июня, воскресенье, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Бабаян,
Дмитрий Хамидуллин.
И наш гость, чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА, футболист, прекрасный футболист, действующий футболист футбольного клуба «Тойм». Нет, уже нет? Уже нет, уже не действующий футболист.
Эксклюзив.
Но все остальное остается. Виталий Денисов, которого мы рады приветствовать у нас в студии еще раз.
Здрасте, здрасте.
Не могу не прочитать, и сразу вопрос отсюда. Большой привет передаем Виталию. Смотрим, любим. От Варвары Борисовны. Да, Варвара Борисовна... Варвара Борисовна... Тогда Варваре Борисовне тоже большой привет. Продолжаем. Мы говорим про Евро, про нашу сборную, про наши про перспективы сборной России на Евро. И, в принципе, сейчас поговорим о том, кто вообще должен выиграть Евро, потому что там тоже есть что обсудить. По поводу защитников поговорили, по поводу полузащитников тоже, в принципе, поговорили. Нападающие. Вот с кем из этой троицы, против кого из этой троицы удалось поиграть? Против Дзюбы удалось, точно, абсолютно. Против Соболева играли?
Ой, играл с ним вместе в Самаре.
Вот, а Заболотный против. Тоже против.
Да-да-да.
Ну вот, если оценивать, во-первых, у кого какие сильные качества есть, принято считать, что это игроки одного плана.
Ну, в принципе, да, три столба, скажем так. Ну, три высоких футболиста, как бы, ну, столб впереди.
Да,
так,
но так говорится. Вот какие, если бы по одному какому-то особенному качеству, которое есть у одного, нет у другого, можно было бы приписать каждому из этой троицы? Начнем с капитана сборной Дзюба.
Ну, я думаю...
Главный козырь, вот Дзюбы.
Ну, он всегда там, где и должен быть. Он скидывает, забивает.
Это вот именно за счет чутья, да?
Ну, чувство позиции.
Ну, да, да. Плюс он очень хорошо контролирует свое тело. Вот, играет на своих хороших качествах, не выдумывает. Вот, старается... Ну,
такой классический таргетмен, на самом деле.
Ну, скажем так, да. Вот, который человек, который поборолся, сохранил, отдал, побежал в штрафную.
Но мне кажется, что тут еще, вот опять же, по тем материалам, которые сборная нам предоставляет, видео там и так далее, фотографии, я думаю, что его влияние в раздевалке еще очень велико, то есть он как бы чувствуется, что он лидер этой команды, и не зря он капитан, несмотря, как бы кто к Дзюбе не относился, мне кажется, самое главное, как к нему относятся 22 партнера по команде его, даже 24 человека расширили заявку.
Слушайте, но вы можете относиться друг к другу как угодно, но на поле вы должны быть единым целым, вот, и все. Если человек капитан команды, то...
Ну, как бы это капитан, это данность, это так же. Да. У нас могут быть мнения, но данность такова, надо с ней жить.
Соболев.
Ой, ну, Сашка, скажем так, он, я думаю, по последним играм понятно там, да, что человек там был один из главных персон Спартака, который...
Безусловно.
Отдавал, забивал, реализовывал какие-то свои моменты, вот. Ну, он очень сильно прибавил за последнее время, я думаю, прогресс налицо.
Ну и вот по игре вчерашней, в первой игре с Польшей вышел Заболотный вместо Дзюбы, вчера вышел Соболев, Соболев понравился мне лично больше и чем Дзюба, и чем Заболотный, у него было меньше времени, чтобы себя проявить, но как будто, вот ощущение есть, как будто Соболев играет, вот он не скидывает, он больше нацелен именно на удар поворотом.
Вроде бы три одноплановых, но в то же время чуть-чуть есть между ними различия. Вот. Все-таки мы привыкли судить по, ну, сборную у нас же не каждый день, тогда не каждую неделю. Вот это там несколько раз там в году, да, они собираются. Вот. А по командам я как бы, ну, смотрю, кто чем силен. Вот. Дзюба запоминается одним, Заболотный другим, Соболев третьим.
Заболотный.
О, про Заболотного тяжело что-то сказать, одна, скажем так, что-то в едином целом, но он чем-то, мне кажется, он схож с Соболевым.
То есть... пластичностью, кстати. Ну... Заболотный, как бы, вот мы каждый эфир это повторяем, что как бы Заболотный там не выглядел такой, такой, ну, прям деревянный футболист, на самом деле Заболотный вообще не деревянный. Он реально техничный игрок, который...
Я бы не сказал ни про одного из них, что они деревянные, если честно. Да, ну... У меня вообще первое, я очень хорошо помню впечатление первое от Зюбы, когда он, особенно, когда он вышел под 10-м номером в «Спартаке», еще, вот у него была десятка на спине, и я подумал, ну почему такой высокий столб с десяткой? Это вообще моя больная история, вот номера футбольные, они у меня четко ассоциируются, то есть десятка должна быть десяткой, то есть вот Марадона десятка, восьмерка и Иньеста.
Тогда надо задать вопрос, почему у Мерчуков такой номер игровой?
Да, но это сейчас, да.
Не могу знать, не могу знать.
Но десятка на спине у Дзюбы... Она для меня достаточно быстро стала обоснованной, потому что я увидел, что человек, несмотря на свой рост, обладает определенным уровнем техники. Поэтому что Дзюба, что Соболев, что Заболотный, я считаю, прям деревянными футболистами их назвать нельзя. Не потому, что вообще... это какая-то лесть там в их сторону, но это не деревья.
Согласен.
Вот Нилс Майкл пишет то, что с координацией у Соболева явно лучше, чем у Дзюбы. Пишет. Ну, возможно.
Он, по-моему, пониже, чем Дзюба, если я не ошибаюсь.
Да, ну, да, 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 да.
Да, пониже. Да.
Артем,
поэтому...
Артем из них троих самый высокий.
У нас звонок. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер. Игорь, Москва.
Добрый
Хочу
вечер.
Высказать свое мнение по поводу вратарской позиции. Мне кажется, Шунин слабый вратарь. Вспомните официальный матч последний со Словакией. Он ни разу не выручил нашу команду. А его визави, голкипер из Словакии, 4-5 раз спасение сделал, выручал свою команду. Поэтому хочу сказать, что мое мнение такое. Нужно было брать Гильерми и Дюпина. Ну, а третьим запасным, наверное, Сафонова. И боюсь, что все дело кончится тем... что повторится ситуация чемпионата мира 2018 года.
О, когда Черчесов...
Боюсь, что когда Черчесов... Я вам объясню, чего я боюсь.
Да, 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 давайте.
Я боюсь, что кончится тем, что было в 2018 году на чемпионате мира. Когда Черчесов все время, всю подготовку к чемпионату делал ставку на основного форварда Смолова, а потом в первом же матче на замену вышли Дзюба и Черышев, и всем было понятно, что они оба гораздо лучше, чем деревянный Смолов. Понимаете?
Ну, я вам так скажу.
Боюсь, что... Я сейчас выскажу
до конца. Да-да-да, давайте, да.
Боюсь, что Шунин опять напускает пенок, и нужно будет кого-то ставить ему на замену во втором матче. И второй вопрос у меня. Вы представили Виталия как обладателя Кубка УЕФА. А не подскажете, в какой команде это удалось? Потому что я, например, не помню его ЦСКА. Ни в ЦСКА, ни в Зените.
ЦСКА был.
Так ЦСКА. Он был на лавке или играл?
На лавке был.
А, вот поэтому я и спрашиваю. Там Карвалью и прочее, это Вагнер Лав, я прекрасно помню. А, ну... Да, да.
Да, спасибо, спасибо. Спасибо. Видите, как приятно, когда на такие вопросы отвечает сам обладатель Кубка УЕФА. Вот, кстати, к сотоварищам по паспорту, к Карвалю, Вагнер Лава, добавление от звонящего, пишет Евгений, наш постоянный слушатель, который нам уже сегодня дозванивался, болельщик Локомотива. То, как съедал и закрывал Виталий Денисов Халка, трудно забыть.
Спасибо.
Отсюда такой вопрос. Вот самый сильный игрок, против которого когда-либо приходилось играть?
Блин, ну здесь тяжело как-то сказать, ну, однозначно.
Ну, кажется... можно до трех, например, расширить. Три самых сильных игрока, чтобы полегче было.
Как бы не забыть никого. Я думаю, что... Ну, назовем тройку независимости, кто лучше, хуже. Просто,
не, просто
трех,
да,
игроков.
Да, да, да. Это не рейтинг, просто список.
Кавани?
Да.
И так... Мне сейчас тяжело против трех бразильцев сейчас выбрать Дуглас Коста и Вильям. Но они были тогда еще молодые, они были в «Шахтере». Вот, но...
Когда вы в Днепре еще
да,
играли,
да? Да-да-да. Вот даже не могу вспомнить еще кого-то прямо вот сразу. Но они были тогда молодыми и...
И голодными, что самое вот важное, потому что Вильям потом... Ладно, это отдельная история. Ладно. У меня с Вильяном особое отношение.
Да, не, ну Дуглас Коста, Вильян, это сильно, да. А Кавани, да, еще?
Да.
Вот Кавани из этого списка выбивается. Те-то два техничные, быстрые, супер.
Не, но они были тогда молодые, их особо никто не знал. Это потом же, там, тот же Фернандиньо был тогда в «Шахтере».
Да.
Вот. Но я выбираю игроков атаки. Ну, понятное дело. Это просто, ну, они безумно резкие были, шустрые, быстрые, и там не всегда успевали за ними. Там кто, какой бы ты быстрый ни был, он оказался быстрее. Ну, а Кавани это прям уже такое был. Он в Лацио был тогда, да, в Лацио. Вот, это был вообще прям, ну, наверное, идеал нападающего для любого тренера.
Сильный, а что быстрый. Вот такого? Что такого в Кавани было? Вот,
во-первых, что... быстрый, умный, все поле видит, как бы, ну, там, ну, в принципе, это другой уровень там, да, для тебя. Хоть мы тогда там, мы на выезде проиграли, там, 3-1, по-моему, дома 3-2 выиграли, вот, но он прям просто феноменален. Скорость, как он, ну, вообще атлетичный, высокий. Быстрый, шустрый, слаженный.
Мне еще кажется, что Кавани очень несгибаемый прям человек, который вот его психологически выбить вообще невозможно. Вот у меня
здесь я
очень...
соглашусь, мне кажется, да, учитывая там его путь, там, да, травмы, там, ну, мне вот он сейчас в Манчестере, мне он очень нравится. Мне кажется, это его команда.
Он только, по-моему, не Лацио, по-моему,
да, Наполи.
Я просто помню, я они очень до сих пор помнят
я Кавани в этом смысле,
да. Ну, это не страшно. Ну, они там, то есть Кавани до сих пор помнят. Я все время рассказываю эту историю, я уж, по-моему, в эфире ее рассказывал как-то. Это вообще, так, немножко отвлечемся в сторонку, это чтобы понимать, что такое футбол в Неаполе. Была история, когда Неаполь как раз с кем-то играл на выезде, и залезли в квартиру, к Кавани, или в дом, ограбили, связали жену, детей, вынесли вообще все, что только можно было. И как, когда узнали местные правильные ребята в Неаполе, которые называются Каморра, что, значит, Кавани дом вынесли, через, по-моему, несколько дней вернули все, что там было, на свои места поставили, а этих еще людей...
Протерли,
а этих людей, которые залезли, потом нашли где-то, значит, с,
на
дне залива, да, поэтому Кавани очень уважают, до сих пор любят в Неаполе, действительно, ну, серьезный список, серьезный. Кавани, кстати, вот кто из нашей тройки ближе всего можно...
Я думаю, что никто, но это, ну, но
совершенно
без обид, уровень. Но это немножко другой.
Я думаю, они и не обидятся, вот, потому что это Кавани.
Он, по стилю Соболев похож, мне кажется.
Ну, возможно, где-то, но тот еще был нереально быстрый.
Да.
Он еще, я помню, что он там один эпизод, он бросил мяч с места, как стартанул. Это был, ну, прям видно, что...
Ну, вообще... По, это скорость, по скорости я так немножко Жорину мысль вне эфира подкраду о том, что у нас нет таких быстрых вообще в принципе игроков этой сборной, что сборная... Ну, опять же, по стилю Черчесова не нужны, на самом деле, супербыстрые игроки. Нужны скорее игроки, которые умеют придержать мяч, так немножко успокоить темп.
Подожди, я с тобой здесь не соглашусь. Супербыстрые всегда нужны. Кто-то же должен бежать.
Да, нет, как бы, конечно. Я имею в виду то, что...
Логично.
В принципе, да, в футболе странно, если бы они ходили пешком. Я тут имею в виду то, что нет такого человека, которого можно выделить, как там, я не знаю, ну, вот у Англии в лучшие времена Рахима Стерлинга, который
как Быстров
там... Как Быстров, то да, есть, тот же в свое время.
То есть, сильнейшее, наверное, качество — это спринтерская скорость.
По фамилии, да, соответствовал, да, да, чтобы. То есть тут как бы такого...
Ну, слушай, давай поспорим. А Фернандес что, медленный, что ли?
Фернандес после, наверное, чемпионата мира 2018 года, вот опять же, я очень много на вне эфира ссылаюсь, но вот я сказал, что после чемпионата мира 2018 года Фернандес очень сильно сдал, в том числе скорости, но тут как бы учитывая, сколько у него травм было и до, и после, мне кажется, это, ну, логично.
Не, ну давайте еще не сбоить скорости рознь, там, да, кто-то может бежать там на длинную дистанцию, а кто-то на короткую.
Угу.
Если мы говорим там о там нападающем, там, да, то ну, он в реальном, как бы, нашем мире, он должен обладать всеми качествами. Такого сейчас нет. Вот он высокий, мы его должны взять только из-за роста. Это уже прошли те времена, где там набирались, там, команда средний рост, там, был 188, там, да, там...
Берем тех, что повыше.
202, 205, 198, там просто...
А если толстый, то иди на ворота.
Не, ну, была такая команда на Украине, там, как же она называлась, не помню, но там просто, ну, реально средний рост был 187-188, там просто столбы, там вот все как Дзюба, вот такие огромные, здоровые парни, нападающий, полузащитник, защитник, все огромные.
Ну, сборную Дании напоминает нынешнего образца, там тоже, по-моему, кроме Эриксона, все не очень высокие, потому что у них на фланге...
не очень высокий.
Ну, Брейтвейт высокий по статусу, вообще-то.
Но... Нападающий из Барселоны,
на секундочку. Да, не забывай, Жор, я тебе напомню.
995-й пишет, самый быстрый Головин у нас в сборной. Ну, он немедленный явно.
Он немедленный, но...
Конечно, я могу сказать, и тот же Миранчук немедленный, и тот же там Баринов немедленный.
Нет, они немедленные, они, я говорю тут в том плане, что как бы скорость не их козырь. Вот так, наверное, ну, перефразирую.
Есть люди, как бы, которые выделяются своей скоростью, скажем так. Она у них стоит там на, там, ну, скажем, там техника, скорость, там, да, там, скажем, отбор чуть-чуть ниже. Они, как будто, если брать карточки FIFA, там, да, там все видно, скорость и все остальное.
FIFA ориентир наш в этом плане, вот.
Ну, плюс-минус.
Давайте перейдем немножко, значит, к Евро вообще в принципе. У нас в группе, напоминаю для тех, кто, может быть, забыл, первый матч у нас Бельгия, второй матч у нас Финляндия, третий матч Дания.
Дания в гостях, да, тут важно уточнить. Вообще, кстати, у Дании все три матча групповых будут дома.
Очень что да, уникальное качество для чемпионата Европы, да, это что-то новое, когда ты можешь дома сыграть, не будучи, ни одна сторона может играть дома у
себя. И в Дании не будет наших болельщиков, запретили им въезд, тоже такой.
Там, не, там есть плохо. Нюанс, там есть нюанс с болельщиками, там запретили не нашим конкретно болельщикам, да, но все-таки говорю, а всем, у кого нет прививки, которые одобрены Европейским Союзом.
Да,
Спутник Ви на данный момент не входит в этот список, поэтому наши болельщики туда не смогут поехать. Если вдруг у кого-то из России есть там вакцина Pfizer, то на наверное, смогут. Но давайте к вакцинам. Нет, они все...
Это другие эфиры.
Да, это еще потом успеем поговорить. Ну, вот перспективы сборной России вот в этом составе, в этом состоянии современной сборной России Черчесова в подобной группе. Бельгия, Дания, Финляндия, Россия.
Ну, хотелось бы, чтобы в каждой игре как минимум были очки.
Есть ли шанс, что, например, против тех же самых бельгийцев получится зацепить хотя бы одно?
Шансы всегда есть.
Всегда есть?
Конечно.
А
конечно.
Что здесь будет играть на стороне России, например, в подобном матче?
Ох, вы меня, конечно, сейчас загоняете в угол. Не, ну, да, мы все знаем, что и кто такая сборная Бельгии. Да, имена, я думаю, называть нет смысла. Наверное, надо использовать их слабые места, которые... будут на тех же теориях, собраниях обсуждаться, тренироваться, оттачиваться на тренировках, использование слабых сторон твоего соперника. И я думаю, плюс, дай бог, чтобы все ребята подошли в оптимальном составе в первой игре, потому что она самая важная на любом турнире. Там, вот, и чтобы каждый проявил свои лучшие качества.
Датчане.
Вот здесь, да я думаю, здесь мы сейчас можем каждому сказать, что с каждой командой будет тяжело. Сейчас уже такое время, что все научились играть.
Неважно. А, кстати, с чем это связано?
Ну, прогресс.
Ну, он какой-то достаточно ровный, особенно
хорошо, по Европе. Взять хотя бы Данию, да, какой у них прогресс там, за последние там, 5-10 лет. У них там очень многие играют там, в хороших клубах, там даже средних. Ну, скажем так, хорошая средняя сборная. Хотя они, я думаю, ну, их нельзя называть темной лошадкой. Это реально хорошая сборная на данный момент. Если брать по именам, вот, если там... делать какой-то анализ, это очень хорошая сборная.
Очень хорошая, это даже мягко
да, сказано. Я напомню, что они в десятке FIFA сейчас по рейтингу команд.
А,
конечно, конечно, это очень спорный рейтинг, мягко говоря, но потому что ну, они там выше некоторых команд, которые удивляют. То есть там немцы чуть ли не в десятке. Из выпали, точнее, из десятки. Но это как бы показательно, потому что у Дани действительно очень крепкая команда, причем на всех позициях есть звезды. Причем звезды не местного масштаба, не европейского, а прям мирового.
У них, если там, я вот смотрел буквально там вчера, сегодня у них там человек 8 играет только в Англии в премьер-лиге, да?
Причем в топовых командах.
Да, да, есть, да, да,
бы,
да.
Там все очень непросто с Данией. Единственный, вот опять же, момент, по которому мы можем, мне кажется, побороться с Данией, это, конечно, физика, потому что и Россия, и Дания, так или иначе, физически... Все-таки физика это первое, что самое классное в обеих сборных. Ну, так сложилось.
Ну, физика сейчас должна быть, мне кажется, ну, вообще, в принципе, должна быть. Там, нет такого там. Ты приехал и отыграл. Там, физика это все равно.
Нет, ну конечно, просто сейчас вот именно вот такой козырь, опять же, как главное качество на карточках FIFA, будь в сборных такой, то вот физика была бы на первом месте.
А насколько реально, если вот, предположим, ты как команда уступаешь технически? То есть игроки не такие техничные, хуже бьют. Там хуже обводят, например, хуже пасуют. Но при этом вкладываются в атлетизм, в физику, дольше могут бежать, дольше высоко прыгать и так далее. Насколько вот только физики может хватить команде для того, чтобы обыграть заведомо сильнейшего соперника?
Массу примеров есть. Как на клубном, так и на сборном уровне. Там, да, взять греков. Чемпионы Европы стали. Взять там клубные, да, там какие-то эпизоды, да, где команда 90 минут в обороне, бум, там ударили один раз, забили, выиграли. У заведомо в 2-3 раза сильнее своего соперника, да? Ну, масса примеров, сейчас приводить их, это, я думаю, многие в курсе, если следят там, смотрят, вспоминают, пересматривают видео, примеров масса. Здесь все будет зависеть, там, да, там скажем, от психологии тоже не меньше зависит. То, что ты смотришь, знаешь эти там имена, фамилии, смотришь футбол, там вот там кто-то вчера выиграл Лигу чемпионов, там, да, тебе завтра с ним играть, да. Ну, все равно это как бы немножко психологически накладывается какой-то где-то. Ты думаешь, как играть, что играть, там, может быть, там кто-то делает, занимается самоанализом, сам смотрит там какие-то слабые стороны против того, против кого ему выступать, там, да, на той же позиции. Ну, по крайней мере, я так делал, да, смотрел, если мы играем там с любой командой, там, ну, старался смотреть, кто будет против меня участвовать. Может быть, этот, этот или этот. Вот, и заниматься самоанализом, смотреть, стараться выполнять там установку тренера, и плюс взаимодействие со своими партнерами по команде. Есть там, ну, некоторые эпизоды, где ты реально должен проговаривать там со своим там защитником, там, полузащитником, там, с нападающим, давай сделаем так, если что, ты мне здесь помоги, ты, если что, гони его туда, я тебе помогу, там, вместе его накроем, вот. Ну, много нюансов, я думаю. Здесь сейчас можем до завтра все это обсуждать.
У нас звонок. Добрый вечер.
Алло, ребят.
Да, деревенский парень. Добрый вечер.
Я очень рад слышать гостя, хотя и за «Локомотив» никогда не болел. Ну, ничего страшного.
За ЦСКА болели, деревенский парень?
ЦСКА, ну, конечно.
Ну, вот. Вот мы и нашли точку соприкосновения, да.
Да. Ребят, я прошу прощения, прям быстро, если можно, блиц, а?
Да, пожалуйста, стараемся.
Давайте, Георгий, вот так близ для гостя.
Опа.
Черчесов, мы сливаем Еву, Черчесов выгонят?
Ой, не могу знать.
Ну, не могу знать, я знаю.
Второй вопрос. Да, второй.
Второй вопрос, господа. Из группы выйдем, не выйдем?
Будем надеяться.
Выйдем.
Я ставлю на то, что выйдем.
Посмотрим.
Георгий.
Да, выйдем, деревенский парень. Конечно, выйдем.
Выйдем, да?
Конечно.
А если не выйдем, с каждого по бутылке коньяка мне?
А если выйдем, то нам что?
Мой автограф для вас, господа.
Деревенский парень, мы надеялись на ужин у вас. Мы, знаете ли, надеялись.
Да, могли бы как-то пригласить там...
Окей, я приглашу вас на ужин, сделаю шикарный плов.
Вот насчет плова не надо, Все-то говорят, хороший плов, а потом...
Деревенский парень, вы осторожны, все-таки, Виталий.
Ребята, вы классные, удачи.
Человек разбирается, спасибо, деревенский парень, да. С пловом надо аккуратнее. Да, это не с Виталием, конечно, тут опыт есть.
Не, ну, были претенденты, что там приехали, пригласили на плов, там, ну, сыграли матч туда-сюда, приехали там на плов, а, ну, честно, плов оказался... Не того качества, который должен был быть. И это отметил там главный тренер.
Виднее. В этом смысле я даже не претендую, тем более, если честно, плов не очень люблю. Но я не был в Ташкенте. Да, в Ташкенте не бывал, поэтому еще, я думаю, все впереди. Так, а по поводу вообще, в принципе, кто должен выиграть этот Евро? Много интересных команд. Есть одна команда, которая, мне кажется, вообще за гранью. Состав такой, этой команды — это Франция.
Ну да.
Да, там просто, когда ты читаешь эти имена...
Ну, скажем так, они сейчас по рейтингу коэффициентов идут на первом месте.
Да, ну и там ты читаешь, тебе кажется, что это состав какой-то очень дорогой состав в футбольном симуляторе. Ну, потому что там что ни позиция, то суперзвезда. Я вообще такого состава, если честно, давно не видел. У одной взятой команды, наверное, переходит в голову вот Испания с 2008 по 2012 год. Но если французы, понятно, кто еще?
Ну подожди, давай еще дождемся, как у них там сложатся дела в группе. Конечно, у них там нелегкая группа, да?
Да, у них группа смерти, Франция, Португалия, Германия.
Последняя команда, кто там?
Да, и вот кто этот бедный...
Кто поедет домой первым, давайте так.
Да.
А вы представьте, что в итоге они выйдут с первого места? Я в этом сегодня...
Это Венгрия.
Слушайте, кстати, не такая слабая сборная. Конечно, в этой группе все очень плохо.
Если сравнивать со своими там соседями по группе, то, я думаю, здесь уже все понятно.
Ну, это, конечно, интересно. Но вот мы с Георгием...
Но это чисто теория была сейчас.
Мы с Георгием разделились... Давайте так, уберем за скобки Францию, как говорит общего. Георгий говорит, что Португалия его такой фаворит. Я говорю, что англичане.
А немцы что?
Немцы скорее на втором у меня идут вместе, потому что последний турнир Лёва, но...
Слушай, я немножко поменял свою точку зрения.
Все изменилось за эти
дни. Вот эти товарищеские матчи, которые сейчас прошли, в том числе Испания, между прочим, играл. У нас что, все новости сейчас будут, да? Так мало времени. Не хватает времени.
Еще 40 секунд.
Но я быстро, да. Я посмотрел, португальцы играли, между прочим, с испанцами. И испанцы оставили очень положительное впечатление.
А итальянцы?
А вот итальянцы...
Тоже забыли.
Ну, странный состав. Посмотрим. Посмотрим, что сможет сделать
Манчини. Такой же странный, как у испанцев, кстати. Я думаю, что вот эти сборные, которые могут удивить как в хорошем, так и в плохом плане, посередине не будет какого-то такого.
Посмотрим, время покажет.
К сожалению, вот так вот у нас... Времени все время не хватает, но в гостях у нас был, не побоюсь этого слова, великолепный просто гость Виталий Денисов.
Спасибо, спасибо.
Чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА. Просто аплодисменты, спасибо, что пришли.
Спасибо
сейчас
огромное.
Сейчас новости, потом продолжим.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 6 июня, воскресенье, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин.
Напоминаю наши координаты. В первую очередь 925-48-94-8, это смс-сообщение. Телеграм «Говорит Москва-бот», туда тоже пишите. 7373-94-8, код 495, это номер для звонков в прямой эфир. Обязательно подключайтесь к нашей YouTube-трансляции, подписывайтесь на канал на YouTube, заходите в трансляцию, в стрим. «Голевая передача», там есть чат, куда тоже можно писать. Вот давай прочтем сообщение, потому что иногда люди обижаются, что мы не читаем. Я видел просто, писали.
Мы все видим, просто извините.
Мы все интересно. Видим и обязательно все прочитаем. Вот интересно, да, Гности Карл пишет. Всего два игрока осталось с прошлого Евро в сборной. Головин и Дзюба. И всего и лишь 12 человек с прошлого мундиаля. Почему Черчесов так резко поменял игроков в сборной? Вот это забавно, да, что принято критиковать Черчесова за то, что у него есть свои какие-то любимчики, что он вообще не меняет состав сборной и так далее. Но когда ты начинаешь копаться, и мы несколько раз ловили себя даже на этом, да, в эфирах, что на самом-то деле состав сборной меняется.
Ну, тут как бы, опять же, ругать Черчесова за... то, какой состав можно, мне кажется, используя лишь один аргумент, который я использую постоянно, то, что он немножко противоречит сам себе, говоря о том, что надо вызывать лучших на данный момент. А, опять же, это немножко субъективно, конечно, кто лучше, кто не лучше, виднее главному тренеру. Как бы нам не нравился или нравился Черчесов, это главному тренеру виднее. А что касается, почему изменил состав, ну, потому что прошло уже 3 года. 3 года чемпионата мира прошло, несколько игроков уже завершили карьеру, там Жирков уже на грани завершения карьеры, некоторые завершили карьеру в сборных, ну, как бы, логично, что состав меняется, только вратарей, вратари все изменились.
Сейчас вернемся к вратарям, да. Давай к составу сборной тоже вернемся, сообщение надо себе прочитать. Кстати, пишет деревенский парень, друг из деревни, живет в Барселоне, я помню, вы рассказывали об этом, и сын тренируется в школе Барселоны, горжусь. Ну, надеюсь, что увидим когда-нибудь.
Ты тоже гордишься
этого футболиста. Ну, это много кто тренируется в Барселоне, давайте будем откровенными, да? Но если... Всячески желаю удачи. Тяжелая, но лучшая школа на земле футбольная. Ну, не в Челси же. Так, что у нас еще есть? Шунин слабейший вратарь со времен Нигматуллина, который был без практики и провалил чемпионат мира 2002 года.
Тогда был Акинфеев с тех пор, правда, все это время, поэтому... Так, не с чем сравнивать, скажем так, мягко говоря. Малафеев был, да, один раз, но сравнивать не с чем. Что касается слабейший вратарь сборной, такое, ну, достаточно спорное заявление, потому что, не знаю, вот был Джанаев в сборной.
Давай, я не считаю, что это слабейший вратарь, Шунин. Я считаю, что все вратари, которые сейчас претендовали на место в сборной, в принципе, примерно одного уровня.
Я могу назвать 8 человек, которые могли бы быть в сборной именно вратарей.
Прям 8?
Лантратов, как минимум.
Ну, вот это
Белинов
вот...
я могу...
Лантратов вытрать. По уровню,
Максименко.
Не знаю. Максименко, да.
То есть много игроков.
Максименко, Киржаков. Шунин, Дюпин, Сафонов и Гильермо.
Я бы и Киржакова выделил, я бы и Песякова выделил. Много футболистов. У нас вратарей в России очень много. Давай так, хороших и сильных.
Да. Ну, мы тоже уже не раз об этом говорили. Но это правда, действительно. Я не знаю, с чем это связано, но вратари примерно одного уровня. И все, и не дырки. Да,
достаточно. Да, нет ни одного человека, который может сказать, что это прям дыра.
Поэтому с тем, что Шунин слабейший вратарь, не согласен. Шунин еще очень-очень тяжело относиться с негативом к Шунину, потому что из всего, что я видел, это очень приятный молодой человек, просто как человек приятный. Да, и тяжело относиться с негативом к приятному человеку.
Ну, я, как понимаю, еще не могу априори относиться.
Ну, это понятно, да. Ну, ты. Динамо, господи. Так, Света Москва пишет. Анжела, они бородаты, им виднее. Интересно.
Георгий хорошо. Помрился, и вы бы это увидели у нас на стриме.
Да, подключайтесь, да, хорошо. А ты молодец.
Учусь.
Давайте обсудим наш красный диван. Так, по делу. Очень гудошнику вспомнили. Ну, тут я понял, все. Улетел наш чат в Ютьюбе в свободное плавание, как оно обычно и бывает. Если вдруг вам сейчас скучно и вы хотите под наш эфир с кем-нибудь пообщаться, добро пожаловать на наш Ютьюб-канал, в наш чат. И не забывайте про телеграм-канал «Говорит Москобот» и про смс-портал 925-48-94-8. Так, что значит не в Челси? Вы меня оскорбили за аристократов с 95-го года. Времен РЕН-ТВ, пишет Нилс Майкл. Да это шутка просто. Тут еще один болельщик
Нилс Майкл, не обижайте, не... это было направлено на меня. Но я вас поддерживаю. Мы теперь будем оба оскорблены на...
Не обижайтесь. Замкат Замкадыч пишет. Вообще-то, как можно не выйти с третьего места в группе, где есть Финляндия?
Ну, чтобы выйти с третьего места, должно много факторов совпасть, во-первых.
А вот каких? Это... Я так не люблю все вот эти вот подводные камни, когда начинает УЕФА выдумывать вот с третьего места.
Там, да, вот эта вот сложность, там, знаешь, типа дополнительные показатели и так далее, я бы вообще... Знаете, давай так, я не хочу смотреть, какие эти показатели есть. Я как бы... Мне так или иначе, несмотря на все мое отношение к Черчесову, к составу сборной, хочется, конечно, чтобы сборная показала хороший результат. И я не хочу рассматривать то, как они будут с третьего места опять вот эти вот считать, какой должен быть счет в матче там четвертой группы и так далее. Наплевать.
Нет, в этой группе надо, конечно, в идеале выходить со второго места.
Да,
датчане очень тяжелый будет соперник. Я смотрел матч на этой неделе между Германией и Данией, товарищеская игра, в которой я не ставил на сборную Германии, потому что по составу не кажется, что эта команда сопоставима с той сборной Германии, например, которая выиграла в свое время чемпионат мира. Да? Но, во-первых, немцы показали... Что, ну, это глупо вообще, когда-либо списывать со счетов Германию, потому что играли они просто волшебно.
Обраменчиво, скажем так.
Да, ну, это немцы. Тут, ну, и на самом деле там по именам тоже много кто есть, да. Но великолепная абсолютно игра от сборной Германии. Если смотреть на статистику, у сборной Дании как будто бы не было моментов, но при этом датчане играли с немцами практически на равных. У датчан есть действительно суперзвезды. Именно не просто звезды, а суперзвезды в каждой линии, кроме, наверное, обороны. Хотя в обороне есть Кристенсен, да?
Ну, это, прости господи, давай.
Ну, насколько можно назвать Кристенсена суперзвездой, не знаю, звездой точно. Ну. На воротах стоит обладатель Кубка Англии, да?
На мой взгляд, один из лучших вратарей мира, и это не преувеличение, потому что Шмейхель показывает невероятную стабильность.
Мы сейчас про сына, да. Ты же понимаешь,
что я про обоих готов говорить так, потому что то, что делает Каспер Шмейхель, вообще, в принципе, насколько этот человек недооценен, потому что вот мы когда говорим о чемпионском Лестере, все говорят три фамилии. А на самом деле то, насколько велик вклад Шмейхеля
в то чемпионство. Четыре фамилии. Всё-таки... Морес, Варди, Шмейхель,
вот Канте. Шмейхель как-то, не знаю, вот у меня по ощущениям сложилось, что, знаешь, немножко на второй план ушел, хотя Шмейхель, и Шмейхель, и Варди до сих пор тащат и на первых ролях играют.
Не, ну, выигранный Кубок Англии говорит сам за себя.
Выигранный намного благодаря его игре, вспомни, сколько Лестер. Моментов было.
Да, безусловно, Шмейхель, суперзвезда. В полузащите вообще играет Эриксон.
Тут как да? бы
человек, который в этом году, да, немножечко нельзя было его назвать, да не немножечко его, абсолютно точно нельзя было назвать основным игроком миланского Интера, но он все еще остается Кристианом Эриксоном, и вот этот матч с немцами показал абсолютно точно, что это действительно ведущий игрок.
Я бы Хёйберга команды выделял, который в Тоттенхэме очень классно раскрылся при Мауриньо. Это воспитанник Баварии, на секундочку. То есть этот человек не, вообще не с улицы, мягко говоря. То есть, в принципе, мы смотрим на состав, тут нет человека, тут про каждого человека практически можно что-то сказать, даже если вы не очень погружены в датский футбол, практически про каждого, то сейчас...
Да это нет, потому что это не датский футбол. Слушай, это...
Да, это европейский.
Футбол главных лиг Европы, наверное, кроме Испании, да, в Испании играет чуть ли не только... А, ну вот ВАС играет, да, в Испании.
И великий, назови, давай.
Ну и, конечно же, это та самая главная звезда в третьей линии, да, в четвертой, точнее.
Легенда.
Легенда Барселоны, девятый номер.
Вот, кстати...
Мартин Брейтвейт.
Вот в нападении, мне просто, я, извини, мне просто
там,
очень нравится
там
сборная
Дании. Там основной, на самом деле, Поульсен в нападении этой команды, и в этом матче это было видно. Поульсен забил гол.
Ну, у него опыт, несмотря на то, что он младше Брейтвейта, у него опыт огромный.
И, в принципе, это пользу. Игрок Лейпцига, на секундочку. Короче, Дания — это сила.
Это, мягко говоря, сила.
Эта команда сильнее, чем сборная России, причем сильно сильнее. Они атлетичные, у них все в порядке с физикой, у них все великолепно с техникой, у них есть несколько игроков, которые могут решать результат в одиночку. Я думаю, даже одного Эриксона достаточно, в принципе. Эриксон — это такой футболист, которому, если дать три убийственных штрафных, с высокой вероятностью он один из них забьет. Да? Человек, который гениально исполняет стандартные положения. Датчане — очень сильная команда. Я уверен, что в составе сборной России, в тренерском штабе сборной России нет какой-то недооценки сборной Дании. Я уверен, что там есть понимание, что это суперсильная команда, тем более, вот ты говорил про рейтинг FIFA, я этого нюанса не знал, что они, оказывается, даже в десятке.
Да, десятое место.
Да, но побороться с ними реальнее, чем с бельгийцами.
Кстати, вот тут я с тобой не согласен. Я тебе объясню, почему.
Давай.
Сейчас дай мне буквально 2 минуты. Можно я состав обратно сейчас немножко верну?
Поехали, да. 2 минуты у тебя, давай.
Отлично. Считайте в нашем чате. Угу. Вот есть вот этот человек, я его выделил для тебя, я озвучу, Яник Вестергор, рост которого стреляет 2 метра. Дальше угу. Мы поднимаемся чуть-чуть повыше, смотрим на Кристенсена, 188 сантиметров. Это я к чему? Наша команда, не секрет, во что она играет, что это игра в игру с навесами. То есть будет очень тяжело. Дзюба в Лиге чемпионов в этом году показал, что ему очень тяжело бороться с такими защитниками. Ему гораздо... В РПЛ это меньше проявляется, но просто уровни разные.
Ну, потому что эти защитники играют на тех же сильных сторонах, на которых играет Дзюба.
Именно, и играют в гораздо более сильных чемпионатах, гораздо более сложный и физический футбол. Потому что, обрати внимание, что Кристенсен, что Вестергор играют в Англии. Вестергор так вообще в Саутгемптоне. Ты сам можешь представить, что середина таблицы Англии, насколько там физику отдается все.
Да.
Если мы спускаемся...
Физика в чистом виде.
Да, и вот мы спускаемся ниже, потому что про полузащиту тут, как бы, говорить не приходится. Это техника, это красиво, то, что любит Жора. Спускаемся ниже, смотрим нападение. Я бы здесь выделил Каспера Дольберга. Это очень крутой, очень сильный исполнитель, который играл в Аяксе, а это уже априори делает его качественным игроком, который в Ницце смотрится очень сильно, и это была одна из главных таких звездочек молодых сборной Дании, про которые говорили, что это вообще наше все и наша умница, и солнышко, и так далее. Дольберг стал таким лучиком солнца, скажем так, но действительно сильным игроком, который очень-очень сильно заставит попотеть наших защитников, которые, кстати, очень немолоды. То есть им будет тяжело?
Да, очень будет тяжело с этой командой. Если не верите, откройте состав сборной Дании, посмотрите на это. Это действительно впечатляет. Финнов обязаны обыгрывать. Не должны обыгрывать, а обязаны обыгрывать. Несмотря на все те реверансы, которые раздают сборные Финляндии. Говорят, что это, вот эту команду как раз нельзя недооценивать, что они сильнее, чем это звучит. Как ты сказал, одна из наших губерний, да, что ее боятся, когда мы с тобой обсуждали это накануне. Все равно, при любых раскладах Финляндию мы обязаны обыгрывать. То есть, если вдруг не обыграем Финляндию, то это просто фиаско, провал,
и не выход из
будет
группы.
Не обсуждаться абсолютно, да. Но с датчанами, мне кажется, все равно будет реальнее побороться, чем с бельгийцами, потому что Бельгия — это Бельгия, да. И там, учитывая, что поехал Де Брюне, скорее всего, он не выйдет на поле со сборной России, потому что, ну уж слишком сильная травма. Мне кажется, что вообще его, в принципе, взяли на авось. Ну, вдруг сможет. Вдруг врачи сотворят какое-то чудо. Но вся остальная, весь остальной состав сборной Бельгии, вот ты сейчас все это открыл, это, конечно,
тебе стало грустно.
Да,
слушай, по поводу сборной Бельгии, я тебе скажу так. Есть очень важная вещь в плане Де Брёйна. Потому что Де Брёйна давал движение центральной оси, Я бы сказал, что, ну вот глядя опять же на состав сборной, это сильнейшая, наверное, наша часть, то есть центр поля, я бы сказал, что это самая сильная часть этой команды. И вот без Де Брёйна, который не может давать это движение мяча, точнее, да, умеет давать это движение мяча, в отличие от остальных игроков, на таком высоком уровне, наверное, вот из полузащиты Бельгии так классно делает только Юрий Тильманс. Но и то, для него, я напомню, это, по-моему, первый такой серьезный турнир, где он едет в статусе одного из главных игроков. То есть...
Да, но это как-то не мешает Тильмансу показывать.
Нет, я тебе просто к тому, уровня. Что мне кажется, что если сборная
гол
России...
Гол вспомни.
Да, нет, конечно, гол я помню прекрасно до сих пор.
Ворота Челси. Да.
Я надеюсь, что Антон Шунин заставит, сможет вытащить, в отличие от Кепа, Аррисабалаги. Но неважно, вернемся опять же к сборной Бельгии. Если сборная России сможет сыграть вот от этой слабой стороны сборной Бельгии, не от своих сильных, а от этой слабой стороны сборной Бельгии, шансы будут.
Слабая сторона сборной Бельгии, на всякий случай, да, я поясню, это что вместо Де Брюйна будет в полузащите, у них будет выбор из таких людей, как Эден Азар, его брат Торган, Вицель, Караско, да, Мертенс, хотя Мертенса я бы все-таки ближе к атаке его поставил.
Ну тут и Прат, и Тильманс, и Шадли,
Прат,
и всех.
Прат, Тильманс, Шадли, да, ну вот это вот слабая сторона сборной Бельгии. И я думаю, что давай перейдем... К остальным командам, да, к остальным матчам, которые мы... А, ну или давай подробно остановимся на матчах сборной России, потому что мы с тобой вдвоем это еще не обсуждали. Первый матч с поляками, это было одно из самых унылых зрелищ, которое я наблюдал вообще за последнее время. Ну, это было больно смотреть.
Мы написали у себя, да, в телеграм-канале «Голевая передача». Кстати, подписывайтесь. Что это, ну, это снотворное было. Вот по-другому не назвать, потому что это было...
Ну, знаешь, от снотворного ты просто хочешь спать. Здесь тебе физически больно было. Ну, это мое ощущение.
Это да, это
я
правда.
Я такой футбол просто ненавижу. Я честно признаюсь, не очень тепло отношусь к сборной Польши. Я вот, ну
есть у тебя такое.
Ну, не люблю, да, я сборную Польши.
Это как Валерий Карпин в свое время сказал сейчас.
Да-да-да.
Этим повеяло немножко.
Но мне не нравится, как сборная Польши играет в футбол. Я не очень люблю даже самую главную их звезду, там, Роберта Левандовского, который, кстати, не вышел в этом матче, он просто сидел на скамейке. Но это было плохо.
Это было...
Я могу выделить только одного игрока.
Давай, хочешь слух произнесем?
Ну, это очевидно, да. Конечно же, Артем Зюб. Это Головин.
Я думал, ты про Магомеда Аздоева вообще.
Это Головин. Головин, который отдал в итоге голевой пас. Голевой пас, который... Некоторые говорят, что он подавал на самом деле не туда, что он подавал на Дзюбу. Если вдруг вы не видели этот гол, мы не можем вам показать его в трансляции, потому что нам заблокируют ее тогда навсегда, потому что права на такие моменты принадлежат там тем, кто транслирует игры. Но если вдруг не видели, не поленитесь, посмотрите. Да, это просто... Филигранный пас – это вот то, что, как мне кажется, привили Головину, придали ему такой, сейчас, конечно, будет штамп, да, но вот огранку его таланту.
Улучшили,
придали,
да, конечно. Но это не штамп,
Франции.
Это факт. Это просто факт.
Вот эта закидушка вдаль на кого? На Караваева, да?
Да,
Караваев замкнул между ног, но в остальном это была боль. Даже не хочу больше обсуждать матч. Давай быстро звонок, а потом к болгарам вернемся. Добрый вечер.
Здравствуйте еще раз, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Вы знаете, вот мне кажется, ключевой момент, что мы две игры играем дома. Это важно. И я вот согласен, что, может, даже с бельгийцами нам будет проще зацепить очко, чем с датчанами. Потому что там на выезде и действительно очень неудобная команда, потому что они действительно высокие, мощные, нам тяжело.
Как будто улучшенная сборная России, на самом деле, по стилю игры. Вот датчане.
Да, и еще один момент, мне кажется, я вот так... на составы посмотрел сейчас и два года назад. Сидел у нас чуть-чуть послабее, потому что там был Черышев в хорошей форме, Дзюба на два года помладше, Акинфеев был. Там я как раз нормально...
Игнашевич был в центре обороны, опять же.
Поэтому, да, и ну вот самое слабое наше место – это созидание, какой-то креатив. Единственный игрок, который, на мой взгляд, ну не единственный, но один, скажем, из двух там, отвечает за креатив, это Миранчук. Я вообще не уверен, что он будет играть у Черчеса в основном составе. Вот, поэтому, ну, наш шанс действительно, это организация игры. Знаете, вот как, наверное, Рубин играл с Барселоной. Вот примерно вот я такого ожидаю.
Ну, дисциплина не занимает, вот. Кстати, этой сборной.
Спасибо.
Ничего не скажешь. Но вот по поводу соседания, вот по двум матчам. Окей, давайте уйдем, все-таки забудем по просьбе Жоры матч с Польшей. Потому что в матче против Болгарии было ровно то же самое.
Если мы будем судить по матчу с Польшей, то совсем грустно.
Слушай,
ставить.
На самом деле ровно то же самое, только болгары, ну, откровенно слабее, чем поляки.
Слабее, да.
Вот, но я к чему клоню? К тому, что в этой сборной соседания... созидание, как бы это ужасно ни звучало, но реально не так нужно. Этой сборной нужно отобрать мяч, и нужно спокойно перевести его к нужным исполнителям, которые у нас есть. Я не думаю, что в этой сборной нужно большое количество исполнителей. Это
показал матч. Проблема? Вот в чем проблема? Я бы с тобой согласился, если бы это работало в этих двух играх. Но эта схема Станислава Саламовича, она не сработала.
Я бы
оба
сказал,
гола, что... два гола мы забили, да, за две игры. И оба были забиты не в стандартном стиле. Первый, это был не гениальный, конечно, но очень хороший. Очень хороший пас в штрафную верхом на дальнюю штангу на ногу, да, не на, да, гол, без скидок, без всего, практически без борьбы. То есть это был пас, который отрезает, он был, подавался не в борьбу, угу. Головин подавал на дальнюю, на открытого игрока. Это в матче с поляками.
А второй пенальти,
заработанный с помощью индивидуального мастерства одного футболиста. Индивидуального мастерства и капельку хитрости, да, такой, которую, видимо,
тоже... Который в Италии, да,
обучили в Италии, привили. Да. Это как раз то, если с поляками, хорошо, поляки сильные, да, но сильнее, чем болгары. Болгары были явно слабее, я не помню ни одного момента у сборной Болгарии.
Ну, ты и не назовешь ни одного футболиста сборной Болгарии, кроме Стоичков,
да, как, ну, ты как сказал. Да, я пошутил, что единственный игрок сборной Болгарии, которого я знаю, это Христо Стоичков. Ну, и причем я думаю, что если бы Христо Стоичков бы вышел на поле, он бы точно не испортил.
Да.
Он бы, возможно, зная Христо Стоичкова, бы накидал нашей команде штуки три. Да, но мы весь матч в первый тайм, мертвый в исполнении сборной России. Ни одного момента, какая-то абсолютная беззубость, и не было даже такое ощущение, что желание. Там, конечно, приключилось несколько моментов, да, в том числе и травма Кудряшова прямо перед матчем. Дурацкая, глупейшая травма. Было видно, как Федор расстроился, потому что он на предматчевой разминке потянул, судя по всему, заднюю поверхность бедра, по-моему, и, видимо, пропускает евро из-за этого.
И, кстати, это, как бы кто ни относился к Кудряшову, это очень важный футболист для нашей сборной. То есть мне не очень нравится, как играет Федор Кудряшов, но отрицать то, что для Черчесова это очень важный игрок, это как бы глупо. Но вот я вернусь немножко к созиданию, потому что здесь очень важный момент. Обрати внимание, что в первом матче вместе играли Миранчук и Головин, и они как будто бы мешали друг другу. Просто потому, что в этой сборной нет места двум техничным футболистам. Есть место для одного, и второй, который будет его поддерживать. Как, например, тот же Оздоев. Это к вопросу, почему Оздоев в сборной. Оздоев хорошо поддерживает игрока выше. Оздоев умеет отобрать мяч и умеет отдать вот этот один пас и остаться в обороне. Оздоев это хорошо делает. Ну вот не надо с этим спорить, потому что это факт.
Во втором матче вместо Миранчука вышел Ионов.
Ионов вышел.
Который... И он мне понравился больше, чем Миранчук в первом.
Ионов, в принципе, опять же, футболист, который в сборной смотрится хорошо.
Просто это бросалось в глаза то, что Черчесов хочет научить Головина и Миранчука сосуществовать на поле, но пока это у него не получается. Непонятно почему. Во-первых, они, конечно, они мало играли просто банально друг с другом, да, для того, чтобы научиться эту связь где-то найти. Во-вторых, такое ощущение, что Головин на данный момент, на голову так точно выше, чем Миранчук классом, и Леша просто как будто теряется на поле. Ты прочитал, что ты похож на молодого Малкина?
Мне больше понравилось, что я похож на Киркорова.
Слушай, а давайте разбавим немножечко. Разбавим. Как раз, раз уж ты вспомнил человека, на которого ты похож, приключилась, если кто пропустил, интересная история. Перед матчем Россия-Болгария гимн Российской Федерации на поле открывать этот матч должен был Филипп Киркоров. И вот он приехал в Санкт-Петербург... Нет,
в Москву, в Новогорск. Москву, да, в Новогорск.
Да, на стадионе «Динамо» играли. Да, в Москву приехал в расположение сборной России и там знакомился с футболистами, знакомился с тренером.
Свой сын, который играет в Академии ЦСКА.
Говорил, вот смотри, сынок, вот эти, значит, звезды. И там, конечно, прикол на приколе произошел. Давайте мы вам просто... Готовы у нас, да? Мы просто вам сейчас... Все подключаемся к нашей трансляции на YouTube. И смотрим, потому что это достойно того, чтобы это увидеть, просто поднять себе настроение вот этим прекрасным воскресным вечером. Включаем нашу трансляцию. И говорят мне тихо.
Здравствуйте, Марио. Ну вот, смотри, твой кумир. Он по-русски говорит?
Да, конечно, говорю. Я не Марио, я Магомед.
А, Магомед.
Марио сейчас спустится, или он уже в тренажерном зале?
Вы такие все южные, да, красивые. Он у нас...
Ты за кого болеешь?
Нет, он... Ты за кого болеешь?
Как-то совсем не повезло со знакомством сына Филипп-Бедросовича.
Для тех, кто не видел, конечно, Филипп Киркоров подошел к Магомеду Аздоеву, подумав, что это Марио Фернандес, начал представлять его своему сыну, спросил у Магомеда, разговариваете ли вы по-русски. Магомед да. на чистом русском сказал, да, разговариваю.
Я же Магомед.
Да, ну только я не Марио, я Магомед. Вообще, конечно, вот эта фраза «я не Марио, я Магомед», мне кажется, это как хороший такой, знаешь, хорошая финалочка для какого-нибудь анекдота.
Знаешь, у нас есть девиз у нашей команды «Играем за вас», я хочу написать петицию, чтобы поменяли, потому что это прекрасно. Или еще лучше, если Аздоев забьет, а я очень надеюсь, что
ну,
забьет.
Ну, а второй забавный момент, там был связан с главным тренером, когда, значит, они там знакомились, и Филипп Киркоров назвал его Станислав Соломонович...
Черкесов.
Ну, Станислав Соломонович сказал, не растерялся, говорит, ну, меня не так зовут, и Филиппу тоже надо отдать Бедросовичу должное. Он сказал, ну, если хотите, можете в ответ меня Басковым называть, я, в принципе, не обижусь. А вот так вот и поговорили, знаешь, перед матчем Россия-Болгария. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача».
18:35 в Москве, сегодня 6 июня, воскресенье, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин, всем еще раз привет.
Давай, ты хотел там что-то...
Обращаюсь, да, к нашим прекрасным уважаемым слушателям. Большое спасибо за все. Футболку жду. Пока не знаю, какую, можете костюм Киркорова, тоже не расстроюсь.
Футболку Малкина тебе хотели.
Ну, я болею за Бостон Брюинс. Но пойдет. Нормально.
О, господи, ты и в хоккей за кого-то болеешь?
Жор, я, прости господи, напомню, смотрю американский футбол не, и ну играю, поэтому давай.
И это уже совсем, слушай, в такие дебри лезть не надо. Нилс Майкл пишет, не согласен, Бельгии надо использовать свое суперпоколение на 100%. Кто знает, что будет дальше? С начала игры сразу будет в атаку с их стороны, забьют. Считаю ключевой матч с Данией, а так время покажет. Не согласен, Нилс Майкл, с тобой. Но я считаю, что Бельгия, вот это вот суперпоколение, как принято их называть, да, уже сколько этому суперпоколению?
Лет 8 минимум, но с чемпионата мира 2014 года.
Ну да.
Говорят вот о том, говорят, что Бельгия — это вообще что-то невероятное.
Ну, по именам действительно оно так и есть, но на самом деле, по факту, я думаю, что...
Прогресс идет у этой команды, ну, то есть мы смотрим по местам, которые она занимает, но он так медленно идет.
Я считаю, что пик уже пройден.
Да, согласен,
пик был,
конечно,
на чемпионате мира, и это, самом деле, мне кажется, и в Бельгии это понимали, если вы вспомните, как праздновали тогда третье место сборной Бельгии в самой Бельгии, да, что там творилось, как Азар там танцевал. Помнишь вот эти все прекрасные ролики? Я думаю, это был пик. Но сборная Бельгии все равно команда высочайшего уровня, просто которая не претендует, скорее всего, здесь на чемпионство. Я хочу быстренько, так сказать, добить чемпионат Европы. Я посмотрел, я уже говорил об этом, матч между португальцами и испанцами. И я говорил, что я вообще, в принципе, могу я тебя попросить состав открыть с этих матчей? Я говорил, что я считаю, что сборная Португалии одна из главных на этом чемпионате, одна из претендентов на титул, а в испанцев не верю. Угу. Потому что по именам как-то эта сборная Испании не смотрится как команда, которая способна будет выиграть чемпионат Европы. Но я беру свои слова назад. По этому матчу, понятное дело, что по товарищеским матчам нельзя, да, судить. В итоговом турнире все может перевернуться с ног на голову. Но вот по составу, да, даже если мы посмотрим состав сборной Испании и сборной Португалии. Руй Патрисио, португальцев на воротах. Герейро, Пепе, Фонт, Семеду, это защита. Оливейра, Перейра, ближе к опорной зоне, да. Жота, Фелиш, Санчеш и Криштиану Роналду в атаке. Это еще у них такие люди, как там Рафа Сильва, Бруно Фернандеш, Андреа Сильва, Жоао Моутиньо, этот, как его, господи, из Манчестер Сити-то.
А, ну, Бруно Фернандеш, ты же...
Нет, это из Манчестер Юнайтед, Бруно Фернандеш. Манчестер
Сити. Силва. Бернарду Силва, да.
Да, Бернарду Силва еще не подъехал. То есть это у них вот эти все люди сидели. И так у них состав бешеный. А у испанцев, вот по именам, согласись, странно. Йоренте, Лапорт, который вдруг стал, значит, футболистом сборной Испании, Пау Торрес, который молодой, талантливый, но это не Серхио Рамос, и Гая, которого он называет преемником Жорди Альба в Барселоне, хорошо, но не сам Жорди, угу. Да, и не Лапорт и Торрес, далеко не Рамос и Пике.
Ну, например, мягко говоря, да.
Да, и Йоренте не Карвахаль. Алькантара, Бускетс, Руис в центре полузащиты. Угу. И нападение, как мне кажется, вообще грусть. Печаль — это Сарабия, Марата и Торрес.
И не Фернандо даже.
И даже не Фернандо,
слушай, да. Ну вот я смотрю сейчас на составы этих команд, вот на основные составы, да, и вот у португальцев, честно говоря, кроме вот четверки в атаке, даже я Санчеса все-таки выкинул из этой, из этой четверки, ну, допустим, окей, давай заменим, вот на Силву или вот на Фернандеша, да.
Посмотри еще, кто там сидит, понимаешь, кто выходил.
Не знаю, вот меня не могу разделить все-таки твои восторги от сборной Португалии, так, по-моему, она...
больше нет.
Вот испанцы, она, по-моему, да, очень переоценена. Вот испанцы молодые, вот эти вот ребята, они, да, конечно, у них не хватает опыта, а это не те люди, которые были раньше. Давай так, давай не сравнивать их с той сборной, потому что тогда мы сборную России будем сравнивать со сборной СССР, и поймем, что тоже очень все невесело.
Ну, это совсем было давно.
Но я просто к тому, что мне кажется, эта сборная Испании, она недооценена.
Абсолютно вот точно. Да. Я был одним из тех людей, который недооценил эту сборную.
Мне нравится сборная защита Испании. Сборной Испании, мне нравится центр поля. С атакой, конечно, есть проблемы, но вот, в принципе, понимаешь, остаточный класс дает уверенность в этой
испанцы
сборной Испании.
Испанцы хороши. Испанцы играют в испанский футбол. Техничный, быстрый, с отличным пасом. Да, в нападении больше всего вопросов, конечно, к Марате, но Торрес отлично смотрится в нападении. Сарабия похуже, но там как бы есть еще люди и на замене. Там еще есть и Ольмы, и тот же самый Джорди Альба тоже в обойме. Коке, Морено, Гарсия выходил, Педри сидит на замене, когда выходит, вышел, он вышел, этот матч смотрелся отлично. Короче, испанцы, я записываю, возвращаю сборную Испании в число фаворитов Евро, по моему мнению. В итоге, лично, давай, топ-4 команды, которые будут претендовать,
ну, давай, от каждого из нас. Ну, давай первое место сразу отдаем и Франции, я думаю, тут
давай тогда опустим французов.
Тогда топ-3 оставим, я думаю, что
давай,
это логично.
Давай, еще вот, кроме французов, по три. Я туда Португалия, Испания... И вот кого-нибудь хочется такого экстравагантненького добавить, хотя, мне кажется, все будет банально, ну, то есть напрашивается какая-нибудь та же самая Германия.
У меня все с тобой, кроме вот немцев, мы с тобой совпали. Англичане — это первое место для меня, и чуть попозже объясню, почему, если будет время. И да. Третье место — неожиданно датчане.
А, ну ты прям по местам расставил. Я просто
Я думаю, что датчане очень могут увидеть. Слушай, давай так, 92-й год. Датчане не квалифицируясь, выиграли Евро. У них состав был слабее. Конечно, это не к тому, что я сравниваю эти две команды, а к тому, что чудеса бывают, и датчане очень крутые. Вот прям реально крутые.
Значит, Агности Карл нам пишет в нашем чате на YouTube, нашей YouTube-трансляции на канале «Говорит Москва». Подключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, жмите колокольчик обязательно. Пишут, что вот не обсудили вы сборную Италии. Сборная Италии для меня темная лошадка на этом турнире, потому что по именам итальянцев не выглядят сильной командой, но при этом они бьют какие-то безумные рекорды, не проигрывают уже огромное количество
это
матчей
подряд. Это очень слаженная команда, да.
Это слаженная команда с сильным тренером. Будет интересно посмотреть на итальянцев. Я очень люблю Италию, и страну, и народ, и команду, и клубы, вообще итальянский футбол люблю. И сборную особенно. Поэтому я буду только рад, если вдруг итальянцы каким-то образом выстрелят. Но на данный момент нельзя. Ну, я не рискну записать их фавориты этого Евро. Особенно, когда у нас есть такие вот команды, как Франция, Португалия. Сильные просто даже банально по именам. Но ты открываешь состав сборной Англии. Это команда, в которую я не верю принципиально.
Ну, тебе не нравится она априори, да.
Она мне, во-первых, не нравится, во-вторых, ну, просто я не считаю, что этот состав сборной Англии сильнее, но... чем составы тех команд, которые мы только что
с давай так же, с тобой на 2 минуты,
давай,
на секунду.
Давай, да, по-быстренькому,
сделаем?
Потому что хочется еще про трансферы поговорить.
Да, ну, давай начнем, наверное, с вратарской позиции, которая традиционно слаба у сборной Англии. Тут я вижу двух игроков, которые могут выстрелить, это и Пикфорд, и Хендерсон. Хендерсон, который в этом сезоне в очередной раз доказал, что это человек, которому можно, если
ну,
не топ...
тебе Хендерсон, нравится.
Слушай, он играет в Манчестер Юнайтед, он мне априори не нравится, но
да, нравится,
как бы
нравится.
Человек действительно круто смотрится. Угу. Что касается защиты, меня очень удивляет нахождение здесь Трента, который показал в этом сезоне, что очень мы уж перехайпили его. Вот. Но в остальном защита мне нравится, хотя это, конечно, самая слабая линия у Манчестер Юнайтед, хотя фланги, ну тут как бы...
Хотя по именам...
Хотя по именам все...
Самое звездное, все, как будто
слушай,
бы.
Самое звездное все-таки, я бы сказал, что это полузащита, потому что здесь, ну вот прям откровенно, нет ни одного человека, которого я мог назвать слабым, потому что здесь есть все. Здесь есть технари, здесь есть рабочие лошадки, здесь есть люди, которые вырвут тебе ногу.
Угу. Знаешь, чего здесь нету?
Так.
Вот смотри, всех, значит, у кого написано полузащитник, да, напротив так. Состава. Читаем. Беллингем, полузащитник, 2003 год рождения.
Опыта.
Грилиш, 95 год рождения. Маунт, 99 год рождения. Твои ровесники. Да. Грилиш мой ровесник. Райс, 99 год рождения. Сака, 2001 год рождения. Санчо, 2000 год рождения. Филлипс, 95 год рождения. Фоден, 2000. Хендерсон, 90-й, единственный.
И
да?
все, и больше
все,
нет.
И все.
Я тебя...
Это молодежь, которая вообще еще пороха не которая, видала, понимаешь?
Которая выигрывала Лигу Чемпионов, которая играла в финале Лиги Чемпионов, которая играет...
из них, да.
Давай так, это пол состава. Один из них, Беллингем, который самый младший из них, 2003 года рождения, играет в Бундеслиге и до этого играл в чемпионшипе в 16 лет и, mm-hmm. и был одним из лучших игроков. Райс играет в ВПЛ уже года 3, Грилиш лет 6, ну, то есть это все так или иначе, несмотря на свой возраст, понимаешь, мы это мы с тобой обсуждали в одном из эфиров, что футболисты
Грилиш
средний
вообще
возраст,
на таком уровне не играл никогда.
Средний возраст очень снизился. Они молодились. Вообще футбол стал молодым. Потому что главные звезды сейчас их две, и они все родились после 99-го года. Я намекаю на Мбаппе и на Холланда, естественно.
Да, но есть... как показывает практика, в полузащите всегда нужен человек.
И он есть.
Который с опытом, который сможет вот таких вот молодых пацанов, еще не бывавших в настоящих передрягах, направить в нужном направлении.
Хендерсон
здесь это Хендерсон. Но вот при всем уважении к Джордану, это не игрок для меня лично, как мне кажется, не игрок того калибра, о котором я говорю. Это не Джерард, это не Лэмпард, это не... какой-нибудь там, давай, с другой сборной, да, это даже не тот же самый Канте.
У Хендерсона есть два качества, за счет которого он может стать вот этим таким дядькой, бати на районе, если угодно. Это его умение отобрать, и жесткость английская, и лидерство. У него это есть, поэтому я думаю, что он сможет это компенсировать возраст.
Добрый вечер, вы в эфире.
Да, Георгий, здрасте, и здрасте, Дмитрий, очень приятно вас слышать.
Матвей.
Да, вы меня узнали.
Да.
Спасибо. Да, спасибо. Значит, по поводу Евро. Я посмотрел два товарищеских матча. Первый матч мне не понравился. Я считаю, что оценка 2. Вчерашнему футболу я посмотрел. Оценка 4 с минусом. Что касается Евро, я считаю, что наша сборная не выйдет из группы, что, ну... если объективно, то наша сборная вообще не должна выходить из группы, потому что игроки очень слабые. И самое главное, тренер у нас очень слабый. Я бы назначил бы... У меня есть несколько кандидатур. Слуцкий, Бердыев и Карпин. Вот. А из иностранных тренеров я бы посмотрел бы Кумана. Очень хороший иностранный тренер для сборной России.
Занят.
И может быть еще кто-нибудь. Это первое. Второе, по чемпионату России, вот по сезону. Георгий, кто ваш главный фаворит? И Дмитрий, вот, к вам, как болельщику «Динамо», не кажется ли вам, что «Динамо» пора уже делать чемпионами, делать классную команду, как, если вы помните, португальцы играли в «Динамо», и тогда они наделали шороху. Как вам кажется, что, может быть, пора сделать команду более иностранной, и тогда они будут классно играть?
Я, кажется, понимаю, откуда ноги растут.
Да.
Ноги, видимо,
спасибо.
Растут из новостей.
Спасибо.
Мы сразу, наверное, на трансфер уже
как раз, да.
Вернемся.
Отличный
да.
мостик. Мы вот через вот такой вопрос к трансферам и перейдем. Начнем с трансферов, которые связаны с российскими командами. Да, первая новость, которая тоже давным-давно витает уже в воздухе, что Крал куда-то вроде собирается уходить из «Спартака», и главным претендентом на него называется «Вест Хэм».
Ну и хорошо, как бы «Спартак» заработает денег, Крал получит, что хотел. Интересно будет, кто будет его заменять. Тут, знаешь, забавно, что на фоне этого очень как-то резко ушли слухи об уходе Гулиева.
Пока нет слухов.
Ой, кого Бакаева, господи, Гулиева, Бакаева.
Бакаева, да. Пока нет слухов на тему того, кто будет заменять Крала. Это вообще чуть ли не единственный да, слух, который связан со «Спартаком» на данном моменте, на данном этапе трансферного окна. Но это серьезная новость. Причем там, судя по всему, уже практически вопрос решен. И, ну или как минимум на финальной стадии.
Это логично, логичное решение. Хотя, конечно, если продали после Евро при условии удачного выступления Крала, можно было бы чуть побольше, но это как бы уже детали. Что касается вопроса про «Динамо», ну вот по поводу трансферов. Диего Годин, Лаксальт. Арнаутович и Аздоев. это четыре человека, которых сейчас связывают с Динамо, причем трое из них уже, как говорят, в финальной стадии переговоров. Это Оздоев, Арнаутович и Годин. Ну,
это очень мощно. Не знаю про Арнаутовича, потому что человек переходит, если перейдет из Китая, из клуба Шанхай Порт, чтобы это не значило.
Как Икпорт.
Ну, да, или как Портвейн. Только китайская на него подделка.
А Арнаутович любил выпить в Англии, поэтому...
Да, он такой гуляка.
Ну, у него был конфликт. Конфликт.
Ты, кстати, по всему тоже, да?
Я готовлюсь встречать Марка с пловом, пойдем, Виталием, Марка, и я... Можно тебя с собой взять. В общем, ну, не знаю, конечно, Арнаутович, это, знаешь, это человек, который физически... И он быстр, техничен и физически силен. Для чемпионата России, по-моему, нужных качеств.
Арнаутович в лучшие свои годы, да, футболист действительно видный, отличный, очень хороший футболист. На данный момент просто не владею информацией, не знаю, как у него дела в Китае.
Ну, я думаю, что
не следил. Лаксальт, футболист... Знаешь, мне кажется, что если вдруг перейдет, то это будет провальный трансфер.
Я очень не люблю Лаксальта, я очень надеюсь, что он не перейдет.
Нетрудолюбивый человек, который может здесь в себе добыть
он
большую достаточно зарплату.
Он провалился в сильных командах, у него полностью. Нет никакой мотивации, я вообще не вижу смысла в трансфере Лаксальта. Вот. А вот, что касается Година...
Давай сначала Оздоева, я вот так вот по...
Нарастающий.
Ну, да, по нарастающей. Наверное, Лаксальт самый не очень из всех
непонятный,
из этого списка. Да, Арнаутович на следующем месте. Потом идет Оздоев, ну и футболист сборной России.
Это опытный центральный полузащитник, у Динамо молодая средняя линия, Шиманский, Мора и Фомин. Оздоев то, что нужно.
Усиление однозначное. Ну и Годин, это вообще, если вдруг это произойдет, памятник надо ставить руководству Динамо, потому что, ну, вообще, посудите сами. Опытные защитники, когда приходят в чемпионат России, они здесь еще несколько лет спокойно могут показывать футбол на уровне лучших игроков нашего чемпионата.
Не просто защитников, да, игроков в целом.
Да.
Вспомните Ивановича, который в «Зените» был ключевым футболистом, как они ушел.
Факт. Лучшим футболистом был Иванович в «Зените». Он был чуть ли не лучшим игроком вообще нашего чемпионата.
Вернулся в ВПЛ.
Защитником, так точно, да, и все у него в порядке. Годин с точки зрения игры в защите ничем не уступает Ивановичу вообще. Ни в каком порядке, может быть, даже где-то и лучше. А если вдруг Годин перейдет в «Динамо», я уверен, что в обороне у «Динамо» в этом году не будет никаких проблем. Главное, чтобы травмы не подстерегали где-то Година за углом. Но интересно. Согласись, интересно, также Камличенко, судя по всему, на выход из «Динамо». Я думаю, что сильно, да, вы плакать по этому поводу не будете. Называют Ростов одним из главных претендентов. И в аренду, вроде как, он должен уйти. Мухин перешел из «Локомотива» в ЦСКА. Мы об этом уже говорили, там повысили ему достаточно сильно зарплату. Обсуждали уже, да, в принципе, не так уж, не будем на этом останавливаться. Сергеев, звезда крыльев советов этого сезона, человек, который побил все возможные рекорды, всевозможные и невозможные, забив там 40 голов, да, что-то такое. ФНЛ, на него, естественно, выстроилась очередь из всех главных команд нашего чемпионата. Тут тебе и «Динамо», и «Зенит», и «ЦСКА». Я думаю, что если бы не Соболев, то и «Спартак» тоже был бы в этом списке. Просто там сейчас переизбыток игроков в нападении. Наверное, поэтому «Спартака» в этой линейке нет. Хотя еще не вечер, да, еще подождем. Но у меня есть сомнения насчет того, что такой трансфер может пойти на пользу как самому футболисту, как Сергееву, так и этим командам. Потому что вот... Первый, кто приходит в голову, это Камличенко, да? Uh-huh. Это тоже игрок, который играл в чемпионате послабее. Он играл в чемпионате Чехии, штамповал голы пачками, заявил о себе, начали с ним брать интервью и так далее. Перешел в «Динамо», провал по всем статьям. Оказалось, что человек на более высоком уровне не способен показывать такую стабильную, хорошую игру. Мне кажется, что для Сергеева будет не лишним остаться еще в крылышко хотя бы на полгода.
Попробовать себя в РПЛ.
Как, и попробовать себя в РПЛ.
Вспомни, Соболев так же и сделал. Причем в крыльях же.
Да.
Что забавно.
Да.
И в итоге, где Соболев сейчас, на мой взгляд, лучше нападающий.
Да. Но Сергеев, с точки зрения того, как он обращается с мячом, того, как он играет, он мне нравится больше, чем Камличенко, абсолютно точно. Это нападающий другой формации, другой вообще по всем статьям. Поэтому я думаю, что у него, конечно, должно получиться получше, но надеюсь, искренне надеюсь, вообще хочется посмотреть на эти крылья советов, которые в финале Кубка России боролись с «Локомотивом» практически на равных в РПЛ без того, чтобы эту команду разобрали по частям. Дальше. Интересная новость, связанная с одним из главных подающих надежды футболистов в нашей стране. Есть такой игрок из Чертанова, московского, из Академии Чертанова. Пеняев, по-моему, Сергей, да, его зовут?
Да, Сереж, Сергей Пеняев.
Это молодой парень, которому сейчас то ли 16, то ли 17 лет, который в свое время был на карандаше у Манчестер Юнайтед.
Он до сих пор у них, он не очень его хотят, он бегал у них на тренировочных сборах, его приглашали.
Да, ну, он несколько лет подряд ездил на специальные сборы Манчестер Юнайтед. Почему он не мог сразу туда перейти? Потому что относительно недавно УЕФА ввели правило, что игрок не может переходить из академии в академию до достижения, по-моему, 17 лет или 18 лет. Ну, то есть просто не могут его продавать, потому что там были многочисленные случаи, когда команды типа Барселоны, по-моему, Барселона стала как раз тем самым камнем преткновения, из-за чего ввели тогда вот это правило. Барселона там воровала, грубо говоря, игроков, переманивала к себе, говорила, самых талантливых со всего мира. И говорили, мы Барселона, все идите сюда. И в итоге некоторые команды в Японии, так Кубо, вот этот японец талантливый, да, который сейчас играет за принадлежит Реал Мадриду, вот из-за него тогда это случилось, Барса его переманила откуда-то из Японии, спустя несколько лет судебных каких-то разбирательств в УЕФА, японцы в итоге отстояли этого Кубо, он вернулся потом в Японию, на Барселону наложили трансферный бан, и с тех пор нельзя молодым вот так вот переходить из команды в команду. И вот Пеняев, так как не мог переходить, он просто ездил на специальные сборы для таких игроков, самых талантливых со всего мира, в том числе и самого Манчестера и молодых игроков в Юнайтед, там тренировался,
играл, и выделялся.
Выделялся, забивал огромное количество голов. Есть интересное интервью у Евгения Савина на канале с этим парнем, можете посмотреть. Вообще, в принципе, если вобьете на Ютубе, Пеняев, не пожалеете, это впечатляет.
Но только после окончания программы. Сейчас не надо.
Да, сейчас не надо. Либо только второй вкладкой. Это впечатляет. Парень очень техничный. Сейчас он расторг контракт с Чертанова. И вот появилось сразу первый слух был, что хочет его купить Барселона и отдать в аренду в Химки.
Это, наверное, первая сделка с участием Химок и Барселоны.
Да,
это интересно.
И он сам очень интересно на это на все реагировал, с юмором у себя в социальных сетях. Потом появился Локомотив на горизонте. И вот сейчас остается в итоге три кандидата на этого парня. На данный момент это Локомотив, Химки и каталонская Барселона.
Посмотрим. Очень надеюсь, что не Локомотив. Вот очень не хочется, потому что, знаешь, кейс с Квичей, вместе с Мухиным показывает, что как-то не получается что-то с молодыми ребятами. То есть 50 на 50. Либо ты будешь как Баринов, либо ты будешь как Мухин и уйдешь.
Хочется посмотреть на него уже в большом серьезном футболе. Парень действительно талантливый. Надеюсь, что с характером, и что вот эта вся шумиха вокруг него, которая так или иначе существует, он, наверное, самый известный молодой футболист в России, даже юный футболист в России, что это все его не сломало, звездной болезнью, надеюсь, не страдает, судя по всему, нет.
Судя по всему, да, все да. У парня хорошо.
И что перейдет куда-нибудь и будет показывать футбол мирового уровня. Так, что у нас есть еще интересного? Льяич. Помните, если вы такого персонажа, который сейчас, которому уже 29 лет, он играет в Бешикташе, вроде как переходит в ЦСКА за 7 миллионов евро. ЦСКА очень заинтересован в Ляиче. Очередной странный трансфер от армейцев. Игрок, который из Турции, ну, усиление из чемпионата Турции.
Но это новое руководство ЦСКА, это вот их трансфер. Гиннер, при Гиннере такого не было, скажем так.
Странно. Да, странно. Что у нас есть еще из интересного? У нас большой список, да, я стараюсь выбрать все самое интересное. Лантратов, да, есть Лантратов, который вроде как, на которого тоже выстроилась очередь, там и Локомотив, и Зенит, и ЦСКА претендуют на футболиста, но никакой конкретики последнюю неделю я про Лантратова не слышал.
Ну, с ЦСКА самое, да, интересное и важное, что говорят о том, что Акинфеев не будет продлевать истекающий контракт и завершит карьеру после следующего сезона, поэтому трансфер Лантратова выглядит логичным, но вот, возможно, кстати, поэтому и нет никаких слухов, что он хочет этот год еще пересидеть и, возможно, доказать свой уровень.
Так, давай, это по России закончили, давай в Европу, там, потому что список большой, практически, вот двумя словами. Алаба из Баварии перешел в Реал.
Ожидаемо.
Дело совершенное, да, как свободный агент, все, Алаба, игрок Реал Мадрида. Габриэль Жезус из Манчестер Сити, вроде как, может быть, его поменяют на Харри Кейна в Тоттенхэм, плюс, естественно, Сити доплатит, потому что Харри Кейн игрок классом повыше, причем сильно повыше. Интересно вообще вокруг Харри Кейна, все трансферное окно, будут, вот и будет это какая-то борьба. Эрик Гарсия перешел из Манчестер-Сити в Барселону, Кунде из Севильи вроде как тоже куда-то хотят, Пьянича, наверное, сбагрит в Ювентус, аллилуйя.
Потрясающая трансферная политика, да. Напомню.
Барселона вообще очень активно зашла на трансферный рынок, уже подписала себе огромную кучу игроков, тут уже Агуэра, Гарсия, приближается Депай. Собираются продавать, говорят, что пока больше никого не будут подписывать, пока не распродадут всех остальных. Главное, что хочется выделить, что зарплаты всем очень адекватные. Назначают Агуэра чуть ли не в 4 раза будет меньше получать в Барселоне, чем в Манчестер-Сити. Это дорогого стоит, все болельщики Барселоны аплодируют здесь.
А, ну и Вейналдум стоит. Мимо Барселоны, так.
Вейналдум, походу, в Барселону не переходит, да, его перехватывает ПСЖ, причем, как говорят, он им вообще не нужен. Он просто чтоб уходит был. В ПСЖ, чтоб был, чтобы,
в свое время.
Чтобы Барселоне немножечко, значит, нагадить на коврик перед дверью.
Перейдет в аренду в итоге в Ливерпуль, это будет смешно.
Да, а что, Зюля из Баварии, может быть, перейдет в Челси за 40 миллионов. Марсело, скорее всего, покидает Реал Мадрид и уходит, что грустно, в Турцию. Лукаку. Не переподписал.
Он просто официально заявил, что да, я поговорил с Инзаги, я остаюсь в Интере.
Остаюсь в Интере. Генрих Мхитарян, мы думали, уйдет, не уйдет из Ромы, потому что у него конфликт с новым тренером Ромы был в свое время в Манчестере с Жозе Моуринью. Нет, остается, переподписал контракт. Генрих остается в Риме. Карло Анчелотти, новый главный тренер Мадридского Реала. Новый старый главный тренер Мадридского Реала. Ждем Хамеса в Реале. Ну и Конте продлил контракт с Барсой. Хорошо,
Конте.
Плохо. Ой, Конте, Куман, Конте нет, Куман.
Конте нигде, Конте безработный.
По Фрейду оговорочка была, это голевая передача, говорит Москва, Георгий Бабаян, Дмитрий Хамидуллин. Всем спасибо, через неделю услышимся, счастливо.
До свидания.